Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Играй, мой друг Сережа!
Восемь часов 39 минут, вторник, 30 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Доренко. Доброе утро.
Да, ну что?
Ну, вот. А хочется, вот когда такая погода, за город сразу, нет? Там же, наверное, да, все по-другому
да.
ощущается. Да?
За город, дорогая, на 1500 километров отсюда. Может быть, за 2,5. Хочется за город. Да, да, куда-нибудь, да. Какие-то такие места дивные. Хочется куда-нибудь за 13 часов. Я вчера думал насчет Нового года. Значит, я думаю, хорошо, есть нормальные места. Я сейчас говорю про нормальные места. Внимание, не вообще про места, а вообще места есть, конечно. Значит, нормальные места. Ну, с моей точки зрения, простите, да. Есть за 10 часов лед. Нет, значит так. Есть можно пролететь просто за солнышком 4-5 часов. 4-5, понимаешь, на 5, да. лучше 5. Типа Малаги. Там в январе 18 плюс 18 бывает, ты знаешь. Ну, как бы это сказать на солнце? На солнце бывает и 21 какой-то день, вдруг, в Малаге. Малага до Гибралтара, а дальше ветрено, в общем, ветер большой, от Тарифы до Лиссабона, всюду ветер. Это нам не годится. Но мы хотим без ветра. Ну вот, значит, плюс 2. Это один вариант. Потом Севилья, ты знаешь, что там апельсины созревают на Новый год. Ты знаешь об этом? Вся Севилья в апельсинах.
Где они только не созревают.
Нет, я могу, они созревают, но нет Севильи под боком. А тут Севилья. Понимаешь? Лишь в одной Севилье старой так полны на утро храмы. И так все та-та-та-та-та, исповедуются дамы. Они там трахаются ночами, а утром исповедуются. Поняла? В Севилье. Лишь в одной из Севильи. Это Майковка. Не-не, значит, уже не Майков. Значит, смысл в чем? Что можно на 5 часов полететь, и тогда будет солнышко. И ты ходишь такой распахнутый...
На 5 часов по циферблату или 5 часов длительность полета?
5 часов длительность полета. Все, что ты думаешь, сидя в Москве, это сколько тебе надо лететь до нормального места. Смотри, значит... 5 часов – это солнышко и распахнутая курточка. Правильно? 5 часов. А значит, соответственно, 10 часов начинается купание. 10 часов перечисляем последовательно. Мамбаса. Нет, ну почему? Мамбаса, я говорю, потому что тот же часовой пояс. Мамбаса. Сейшелы. Маврики уже дальше. Значит, что еще? Значит, Мали и Мальдивы. Всякая Гоа, ну, это вся хрень, Керала, Гоа, все это. Потом, значит, 10 часов Таиланд, 10 часов, ты станешь смеяться, Вьетнам, несмотря ни на что. Так, по карте вроде дальше, нет, не все равно. Куала-Лумпур, 10 часов. И все, мать, тут приплыли, потому что в ту сторону только Нью-Йорк, 10 часов, но там не будешь купаться.
Гавайи.
Забыли, секунду, я говорю про 10 часов, дальше. Дальше идут страны 13 часов, называются, 13 часов.
13-го мира.
13 часов, Филиппины, пожалуйста, значит, Бали, понятно, Донпасар, Кута и так далее, всякие дивные места, правильно?
Угу.
Бали, значит, потом, это все 13 часов, Доминикана 13 часов, а это как ее, Куба 13 часов. Ну и всякая хрень. Потом дальше идут 14-15 часов. Слышь?
Да.
14-15. Нет, 13 еще Майами. 13. Майами, но уже с переходом на 14. 13 это Майами. Майами, а там Тампа, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Кайос. Ну, Киз, вот эти, Киз. The Keys. да? Кайос. Потом все Кайос, их много. Кайо Ларго, и поехали, поехали, поехали. Вот, значит, и до самого Кью-Вест, да? Ну вот, потом это все, 13-го. Потом идут по 15-го Канкун, Ривьера Майя и так далее. Понимаешь? То есть вся планета делится на часы. 5 часов просто солнышко, 10 часов купаемся, 13 часов опять купаемся, и 14-15 часов все еще купаемся. Понимаешь, в чем дело? Ну, где-то так. Ну, я не знаю. Ну, вот давай посмотрим про погоду. Значит, я сегодня обнаружил полную свою немощь. У меня нет этой щетки, которая чистит машину. Она в гараже.
Это все сегодня.
Она в гараже.
Вспомнили.
Я не знаю, ты не думаешь, что я стал руками все это делать? Я умоляю,
ветром.
Посмотри.
Как же, ветром?
Нет, никакого
ветра. Едешь быстро и сносит
крупу
все.
Продираешь короткую, да, кредитной картой или пропуском на работу, продираешь маленькую щель, как в танке. Так. Махонькую щель, как в танке. Начинаешь очень быстро ехать, очень быстро. И все это сносит, действительно, ты права. Но нет, я не так сделал, я 15 минут грелся. У меня же дизель, пойми. У меня дизель, он вообще включает отопление уже минут через 20 после того, как я приеду на работу.
А вебасты у вас есть?
Нет, у меня дизель, внимание, вебасты? Нет, у меня нет вебасты. Значит, я включаю свой дизель. Поскольку мне до работы ехать 2 километра, я приезжаю, у меня еще даже не включается отопление в салоне. Понимаешь? Поэтому я должен... Внимание, товарищи! Зима продлится до четверга. Дайте я скажу людям. Почему ты не хочешь? Смотри, сегодня, today, это будет 2 градуса, 3 градуса ночью. В среду, соответственно, 2 градуса, 1 градус ночью. И, наконец, в четверг начнется весна. В четверг будет плюс 7. В пятницу будет плюс 9. В субботу будет плюс 9. В воскресенье будет плюс 10. Все, кто надел зимнюю резину, начнут кричать, что они козлы. Ну, так и есть, на самом деле. Так и есть, на самом деле. В понедельник будет плюс 10. Во вторник следующий, внимание, будет плюс 9. И в среду следующую, 7-го, в день Великой Октябрьской социалистической революции, будет плюс 9, товарищи. Вот, потому что манифестация нужна трудящимся. И дальше уже потом в пятницу следующую 6, 5, 4, 4, 4, там поехали. И опять испортится погода только через 15 дней. Когда? 13 числа. До 13 числа. Внимание, а до 8 числа погода будет более-менее приличная. Понятно?
И рады мы проказам.
Не рады мы. Поэта не хватило чернил или оборвали листик. Написано было «не рады мы». Нет, не рады мы.
Шалун уж отморозил пальчик, ему и больно, и смешно.
Дурак.
А мать грозит ему в окно.
Ужас.
Это
какой.
Пушкин, Евгений Онегин.
Евгений Онегин. Да?
Буквально позавчера учили.
Хорошо, слушай, ты Хэллоуин празднуешь или нет, объясни мне.
Ну, я вам сегодня рассказывала. Мне
нет, расскажи
лень.
Сейчас людям, не
я
надо.
Я не могу
зачем?
В себе найти крохи самообладания, чтобы замутить дома что-то такое. Хотя это надо, наверное, регулярно делать по разным поводам.
Да.
Мне больше понравилась вот эта монстрация с портретами. Я буду под маской Хэллоуина праздновать.
Можно скажу Владимиру CNC?
Да.
На дизелях электроотопления. Владимир на Вольво только, по-моему. На Вольво, на любом двигателе ты включаешь, заводишь ее, сразу она тебя начинает греть. Но это не касается BMW. Внимание, должен похвалить Volvo. На Volvo она начинает греть сразу, в принципе. Ну вот. Значит, нет, на BMW это не так. Ты едешь, там потом сначала греется двигатель сколько-то. Значит, и после того, как двигатель более-менее прогреется, начинает поступать такое сильное тепло в салон. Но поскольку мне ехать до работы 2 километра, как вы понимаете, у меня машина не успевает не только, так сказать, там прогреться, она вообще не успевает проснуться. Она во сне, ковыряя в глазу, доезжает до работы, а потом в задумчивости снова засыпает, и все. Я боюсь, на самом деле, что у меня когда-то сядет аккумулятор, ты понимаешь или нет?
Да.
Смотри, когда я завожу машину, у меня сразу идет нагрузка. Какая? Фары раз, щетки два, ну, в смысле, очищаю от снега. Потом это самое, стеклоочистители всякие. Потом руль начинает греться у меня сам по себе, кстати говоря, если температура ниже плюс 4, у меня греется. Да, 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 я поставил опцию, что у меня, когда плюс 4, руль начинает греться сам, мне
если
надо его включить.
Если взять аккумулятор, звоните, я брошу провода, подъеду. Прикурим.
Потом я включаю обогрев кресла, чтобы это самое, потому что мне в спине зябко, честно говоря.
Конечно.
Вот. Я думаю, потребителей очень много. Я включаю много потребителей. Но аккумулятор не может за 2 километра сколько-нибудь зарядиться. Понимаешь? Это даже до работы все эти потребители все еще работают, потому что она холодная вся, заиндивевшая и так далее. Естественно, назад я тоже еду 2 километра, окей? И она у меня никогда не заряжается, вообще никогда. Вот что.
Да.
В середине зимы, дорогая, мне придется уехать на 13 часов, чтобы как-то... Потому что у меня ничего не будет заводиться.
Да.
Понимаешь? Хорошо. За 3 минуты езды на X3 я прогрел No Name. No Name, так вы ехали, а мне-то что тут ехать? Я по набережной проковылял чуть-чуть, объезжая колодцы идиотские. На Софийской набережной сплошные колодцы. Вы, соответственно, едете через непрерывные эти колодцы идиотские. Тихонечко, потому что она вся такая, вся еще такая не согревшаяся. И все, и, а потом вы говорите, ну теперь-то, может, я согреюсь? Да нет, вы уже приехали на работу. Все, все, все. Выходите, уже хватит. Сколько можно? Так, не знаю, у меня нет удаленного запуска. Я не буржуй никакой, я честный советский человек. Скажи, пожалуйста, ты празднуешь Хэллоуин или нет? Мы возвращаемся к Хэллоуину. Хватит говорить про машины. Я знаю, у вас
я
ничего.
Хотела, у меня
их
сил
ничего
нет.
Не устроит, их только устройство интересует. Сил нет.
Сил нет праздновать Хэллоуин, если честно. Так-то я бы, может, да, но нет.
Ты устаешь просто, я так понимаю.
Просто очень сильно устаю, поэтому, да, без праздника. Обойдемся Новым годом, достаточно.
Нет, я не хочу и не умею, и не знаю, но буду праздновать. Я обязательно. Понимаешь, в чем дело? Мне придется, если прочитаю, что я написал у себя только что, в этом самом, в Растриге, в своем аккаунте в Телеграме. Хэллоуин. Я написал так, написал. Можно я прочитаю?
Да, конечно.
Я прочитаю по буквам. Хэллоуин мне нахрен никогда не был нужен. Однако в современной архаичной гнили... Архаичной гнили. Я хочу по буквам. Этот самый Хэллоуин приобретает привкус протеста против мракобесия и застоя. Что может быть парадоксальней? Ведь Хэллоуин — это ультрамракобесие, которое по существу борется с мракобесием. Как это смешно, правда? И, следовательно, его теперь надо отмечать. Я не умею, не хочу, но буду. Вот, вот, чужой да. праздник. Не, да, ну, чужой праздник, чужой, конечно, все праздники чужие, ведь Новый год тоже чужой праздник, Александр Андреев. Новый год чужой праздник, о чем вы говорите? Ну, очевидно, совершенно чужой праздник, Новый год. Вы это, наверное, понимаете, да? Я надеюсь, что вы это понимаете. Хорошо, так что хорошо. Что вы празднуете? Или Хэллоуин, или столетие комсомола? А когда это Хэллоуин? В эту ночь?
Нет, там еще можно праздновать День репрессированных.
И это 29-го.
Но они
День репрессированных был
29-го. Схлестнулись друг с другом в соцсетях.
Вместе, да.
Как-то странным образом, да. И все разделились. На 3 потока.
Что случилось на Щелковской? Революция, что ли? Поезда следуют с увеличенным интервалом времени. Так было и на прошедшей неделе. Ну, как же революция? Вы бы уже узнали. Какой вы выберете костюм? А когда этот Хэллоуин? Да-да, снова спрашивают. Именно в эту ночь. Именно в эту ночь. Вы так или иначе будете отмечать, может быть, в душе Хэллоуин. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, категорически нет. То есть, условно говоря, вы к Хэллоуину относитесь скорее доброжелательно, 134-21-35, к Хэллоуину относитесь недоброжелательно, нет, 134-21-36. Давайте простой вопрос. К Хэллоуину вы относитесь скорее доброжелательно. Не знаю, что вы празднуете, но просто скорее доброжелательно. Может быть, кстати, кто-то, ну, знаете, что празднует и относитесь доброжелательно. 134-27-35. Не обязательно самому. Я не собираюсь праздновать. Я не умею просто. Я бы с удовольствием, но я не умею. Но скорее доброжелательно.
Вам помогут, если да? вы закажете аниматоров. Да, какой-нибудь грим там. Ну, конечно. А можно еще куда-нибудь пойти. В торговых центрах есть готовые программы. Так мы выясняем, как настроено начальство торгового центра.
Да.
Оппозиционно или нет.
Да, да, да. К празднованию Хэллоуина вы относитесь скорее доброжелательно. 134-21-35. Скорее недоброжелательно. 134-21-36. В эту ночь будет Хэллоуин. Скорее недоброжелательно. 134-21-36. Я отмечаю, должен вам сказать, дорогие товарищи, что вы обленились, в смысле звонить. Вы, и сейчас это не падение популярности, просто мы много месяцев, жуируя своей безнаказанностью, манкировали этим этим волеизъявлением. Мало, мало, мало мы телефонное голосование устраиваем с тобой. Маловато. Uh-huh. И в этой связи люди разучились звонить. Вот всего 200 человек. А почему 200? А почему 200, а не 800? Почему? Вы не хотите звонить? Не хотите звонить? Давай им как-то отомстим.
Хотим.
Отомстим как-то.
Хотим.
Хотим. Надо им как-то
не можем.
Отомстить. Пусть у них есть телефон.
Уже снимайте, очень лень.
Снимайте перчатки. Кончайте. Либо покупайте перчатки, в которых есть магнитная эта фигня, и которыми можно...
У меня такие перчатки, она не работает.
Работает.
Холодные руки.
Наверное, что-то у меня...
Она
нет.
За счет тепла.
У моей жены работает, я видел. В перчатках прямо она шурует по смарту. Серьезно тебе говорю?
Прямо все равно. Перчатки,
давайте говорить, 7373948, у нас голосование продолжается, но я его остановлю, 35 на 65. 35% одобрительно или скорее одобрительно относятся к празднованию Хэллоуина. 35%, 65% скорее неодобрительно. Объясните, пожалуйста, Алла, здравствуйте, почему?
Настя, Сергей, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Слушайте, абсолютно нормально отношусь к этому. Вот, это же прикольно.
Ну да.
Вот, но, честно говоря, сам как бы, ну, не участвовал, ну... Сказать ни разу не могу, по-моему, где-то, ну, лет 10 назад, наверное, участвовал.
Я понимаю.
Вот, у меня друг в Торонто живет, вот, да. Он туда переехал 10 лет назад. Они там очень-очень активно отмечают,
да,
этот праздник. Они там прям готовятся, у них там пати разные, они там ходят.
Да.
Раскрашивают лица, как бы, ну, очень-очень интересно, на самом деле. Я поддерживаю, то есть ровно отношусь.
Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Уважаемый Сергей, Анастасия, доброе
здрасте,
утро.
Здрасте, здрасте.
Хэллоуин не праздную, считаю этот праздник не нашим.
Не нашим. Но Новый год тоже не наш. Вы же знаете, что Новый год был внедрен
насильно,
и картошка была практически армией внедрена. То есть это было через восстание, армия внедряла картошку. И Новый год тоже был внедрен насильно. Вам не кажется это парадоксальным? А вам не кажется парадоксальным, что валенки принесли тюрки на Русь? Валенок не было. Валенки — это что-то не русское, это тюркское.
Вот это
вам не кажется, что гжель была принесена из Голландии, где она была украдена из Китая? Гжель была украдена голландцами в Китае. Нет? Это способ вот синим рисунок делать. Нет? А, интересно, да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Безжалостный Сергей.
Да, здравствуйте.
Интересно, к этому японцы подходят. Они да. рождаются по одной вере, женятся по другой, умирают по третьей. Я удивился, когда там католический обряд свадебный увидел. Они ага. говорят, ну, какой обряд красивее, тот, кто...
Красивее, красивее. Ага. Ну да, ну да, нет, ну что, все миленькое и все. Главное, на фотографиях очень красиво.
Да, да, да.
И они, кстати говоря, японцы очень отмечают Хэллоуин. Очень.
Ну, они все, что красиво, и все, что такое блестящее, они на все это...
Все, что эстетично, с их точки зрения. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, ну, здрасте.
Хэллоуин, конечно, я поддерживаю, только не отмечаю.
Вот. Это примерно как я.
Вот, ну, у нас общего. И еще хочу сказать, еще же ушанка из Китая пришла.
Ушанка принесена из Китая, абсолютно верно. Про елка на Новый год при Петре было обязательно, да?
Да.
Петр заставил русских ставить елку на Новый
1
год.
1 сентября, да.
Сначала 1 сентября, да, сначала 1 сентября, затем и зимой. Это было насаждено как западная традиция. Да, 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 да. Ну, надо вам сказать, что и письменность пришла, как вы знаете, из Моравии, да, русская. Вы, наверное,
не, ну, говорят, были какие-то пляшущие человечки-то все-таки.
Пляшущие человечки были. Но буквы, которыми, буквы, которыми вы пишете, Кирилл с Мефодием придумали по заданию, по заказу, если говорить, потому что им заказали. Эти буквы «Моравский князь Моравии». Так что вы получили буквы по заказу князя Моравии. Вас это не смущает? 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав.
Здравствуйте.
Я отношусь доброжелательно и с юмором, потому что были такие у нас персонажи, Хрюн и Степан. Вот они как-то
да.
говорят, это у них праздник Хэллоуин, а у нас ежедневный праздник Хэллоуин, от слова халуйство.
Да.
Я вот смотрю на Думу, да, Сергей, вот Роднина, Савицкая, Плетнева, Дробека, Терешкова, они же еще с Брежневым встречались.
Вот что вы говорите? Я неожиданно подумал, что вы правы.
Поэтому они могут не гримироваться. Да.
А знаете, почему Поклонскому, мне кажется, ей не доверяют? Потому что она видела сменяемость власти на Украине, вот когда там живя, и она к этому по-другому относится.
Она хохлушка, конечно. Да, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Приветствую вас, Сергей.
Здравствуйте.
Анастасия. Здравствуйте. В золотом составе.
Здравствуйте.
Праздник Хэллоуин, конечно, очень весьма такая занимательная, веселая, прежде всего, прикольная штука.
Да.
Но я, к сожалению, не отмечаю его.
Да.
Вот. И, кроме того, Сергей,
да.
Прежде чем вот этот Хэллоуин сейчас вот так, как бы, ну, я не знаю, пропагандировать нам не подходит сюда слово?
Я не пропагандирую, нет. Я с удовольствием наблюдаю, как вы внутренне с собой боретесь. Но мне доставляет удовольствие, удовольствие смотреть на говноплюев. Я серьезно говорю, но это действительно очень интересно.
Согласен с вами, да, и
да.
Я тоже
солидарен. Да, ребят, погнали дальше в движение.
Подъем. Движение.
Что еще может доставить такое истинное удовольствие, большее, чем говноплюи? Нужно, конечно, нужно вспомнить, что это не русский праздник. Совершенно верно, не русский праздник в такой же степени, как Новый год, не русский праздник. В такой же степени, как русская письменность придумана была по заказу моравского князя, как вы понимаете. И в такой же степени, как, почти все на Руси, вообще все. Это прикольно, вам кажется? Нет? Хорошо. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа, в серебряное рожо.
Девять часов семь минут, вторник, 30 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Что это будет? Что это белорусы прилетели с какими-то лицами такими ухмыляющимися? Белорусские миротворцы прибыли в Екатеринбург. Цель их прибытия в Российскую Федерацию, участие в команде...
Что? Умиротворение.
Умиротворение. Они собираются умиротворить нас. Я думал, нас будут чеченцы умиротворять, всегда мне казалось.
Баранами если... в клетках?
Может быть, не знаю. Нет, я имел в виду, что если Москва восстанет, то батальон «Север» на подходе всегда. Ну, я так думал, не знаю, но у меня какой-то свой прогноз какой-то личный. Ну, почему, я не знаю. Но она не восстанет. Потому что все будет хорошо, правильно же? Или
да,
что?
Конечно.
Ну вот, поэтому, оказывается, еще и белорусы готовы нас умиротворить. Как ты думаешь, кто пусть лучше нас умиротворит? Пусть сначала чеченцы, батальон «Север» пройдется по Москве.
Потом белорусов мы будем брать.
А потом, потом белорусы выбьют этих. А потом белорусов выбьет генерал Шаманов.
Ничего себе.
Все время, да.
А дальше что будет?
А дальше мы выйдем из квартиры, посмотрим, что осталось от наших машин, это все это такое. Понимаешь? Посмотрим, что осталось. Ну, интересно. Саша, ты знаешь, что существует... Я тебе хотел просто сказать, что существует конкурс «Лидеры России». Ты не знаешь.
Я знаю, слышала про этот конкурс, хотел принять участие.
Участие? Ты можешь.
Конечно.
Ты можешь. А женщин, по-моему, берут.
Конечно. По квоте.
Почему? Нет, я просто хотел уточнить. Ты уверена?
Я абсолютно.
«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте вызов. По-моему, там до 55. Ты еще проходишь последний год.
Я же могу набрать.
Тебе 54 сколько тебе? Спокойно.
Что я здесь?
Не надо дергаться. Руководитель. Ей еще 30 что-то такое. Ей. А ножки все время 30 что-то такое. Я сейчас не помню. А? Да?
лидеры России не имеют возраста, как мы
имеют, знаем. Дорогая, тебе десятый раз говорю, что можно до 55, всех остальных...
У меня еще уйма попыток.
У тебя уйма попыток. Конечно. Значит, слушай, там есть вопросы.
Можно какие?
Тебя? Ну, хороший, господи,
давайте
какие.
Давайте подготовим меня.
Тихо, я это самое, цены на сахар. Секундочку, не цены на сахар, где, куда я делаю это? Значит, у меня есть вопросы. Примеры тестовых заданий. Вот смотри, в каком городе, ну, ты сейчас должна быстро ответить.
Без интернета.
Ясен пень. С интернетом любой ответ.
Лидеры России не должны знать об интернете, да?
Нет, дорогая, просто у них должно быть в голове чуть больше, чем у Гомера Симпсона, потому что они лидеры России. Понимаешь, когда Гомер Симпсон, помнишь, говорил, что он когда научился чистить картошку, то... Как я сейчас не помню. Он говорил, по-моему, что он что-то научился и забыл, как водить машину.
Гомер! Тут могу сказать, я голосом Марш Симпсон.
Типа научился чистить картошку и забыл, как водить машину. Ну, потому что в голове не помещается так много сведений. Ты должна иметь сведения больше, чем Гомер Симпсон.
Давайте вопрос.
Быстро. В каком городе установлен памятник Вучетича? Родина мать зовет.
Чумачеча. Любовь. Вучечича?
Вучечич.
Кто такой Вучечич? У меня ответный встречный вопрос. Вучечич?
Спок, не мечись. Куда
нельзя.
Полезла в интернет?
Это
куда
нельзя,
полезла?
Да? Не знаю. Дальше. Следующий. Мне кажется, я уже начинаю
подавать. Я перечислю города, дорогая, сейчас.
Еще можно угадать?
Я перечислю города.
Класс.
В Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, в Севастополе.
Ну, в Волгограде пусть будет.
Окей, ты угадала. А как? Как ты угадала?
Дальше.
Кто из русских композиторов написал «Полет шмеля»? Сек. Смотри на меня, не отрывай взгляда.
Ну,
Римский-Корсаков, Чайковский, Глинка, Мусоргский. «Полет шмеля».
Римский-Корсаков?
Правильно.
Же.
Же.
Я недавно его искала.
Чертова баба уйдет в лидеры России. Я чувствую, да, что она уйдет в лидеры.
Да.
Дальше, слушай, секунду. Тихо, тихо сейчас, смотри. Кто автор гимна, музыки гимна Российской Федерации?
Глинка.
Хорошо бы, чтобы Глинка.
Нет?
Но не Глинка, нет. Твоя надежда.
Шальная императрица.
Ошиблась.
Ну ладно.
Нет, слушай.
А что, кто?
Прокофьев, Хренников, Мурадели, Александров, кто?
Прокофьев, наверное.
Нет.
Как же, Хренников уже? Неужели с такой фамилией
нет,
мог?
Нет.
Ну, значит, мы отмели только что Хренникова, Прокофьева и Глинку. Остался кто?
Мурадели Александров.
Мурадели Александров. Александров, это же наш, ну, в смысле... Гимн, еще раз, чей гимн?
Российской Федерации.
Вот Союз Нерушимых Республик, вот этот вот.
Александров,
наверное. Потому что ансамбль Александров, ну, конечно, да. Александров? Или нет? Я вполне горжусь в лидеры России. Ну, дальше еще, что там?
Ты же про Глинку, «Смерть за царя» ляпнула сейчас. Ты, раз ты ляпнула.
Короче, я помню эти споры.
«Смерть за царя» ты ляпнула. Но это значит, что ты кто?
Что я правильный лидер России.
Чуточку подозрительный, дорогая. Ты уже чуточку подозрительная, понимаешь? Ты общалась с Костиковым.
Нет, русский человек,
ты общалась с Костиковым, он чувствуется. Давай дальше. Расположите более ранние исторические события. Я тебе объясняю.
Ну, более ранние?
Да, более ранние.
Ничем менее ранние.
Нет, наверху. Ну подожди.
Более-менее ранние.
Сверху вниз. Пишешь.
Да.
Сверху вниз.
Да.
Например, что было раньше? Убийство Александра II.
Так.
И, например, Куликовская битва.
Я должна сейчас расположить в хронологическом порядке?
Да, давай,
порядке.
Что было раньше?
Куликовская битва, а только потом убийство Александра II.
Шли с битвы, убили Александра II, правильно?
Да,
смотрят?
По случайности.
Битва нет, почему?
Ну ладно, дальше.
Битву закончили, говорят, что за чувак сидит вот это слева дороги? Это Александр II, давайте его хлопнем, правильно?
Да, дальше.
Дальше. А, поражение российской армии, империи в Крымской войне.
Так.
Ну, говори.
Вот
здесь... И убийство Александра II.
Нет, ну, конечно, крымские войны, они до Александра II были, безусловно. Поэтому Куликовская битва, потом поражение в Крымской войне, потом Александр II. Дальше.
Потом хлопнули Александра II. Да. Восстание, секундочку, да, восстание Степана... Нет, смотрите, поражение было раньше, а потом хлопнули Александра II.
Да.
Совершенно верно.
Да.
Восстание Степана Разина, сравни. Да. Ну, это понятно, что оно между Куликовской битвой и всей вот этой хренью.
Ну, да.
Все правильно. Первое упоминание Москвы в летописи и Куликовская битва. Ха!
Что первее было?
Да, что первее было.
Ну, конечно, упоминание Москвы, а потом Куликовская
битва. 147-й.
Да.
Приди ко мне в Москву.
Да.
Да?
Да.
Хорошо. Полтавская битва. И восстание Степана Разина. Тут ты села в лужу. Ну все. Полтавская битва и восстание Степана Разина. Прошу вас.
Весь период темный, смутный, не могла никогда запомнить, путалась. И сейчас опять меня в это пытаются вернуть.
Степан
Разин.
Какое-то
имеет значение для лидеров России,
Степан
которые
Разин
ведут нас.
Во главе неоднозначно мыслящих казаков, поющих нас на бабу променял.
Но это было поздно, ну то есть это было там уже ближе были, к нам как бы.
Это были неоднозначно.
А Полтавская битва, она...
А Полтавская битва была при Петре. Потому что Мазепа и Петр, дорогая. А Петр воцарился в конце 17 века. И Полтавская битва была в начале 18-го, соответственно. Соответственно, Стенька Разин раньше, если неоднозначно...
Да, Полтавская, думаю, она существенно раньше
была. С гомосексуально мыслящими людьми плыл, которые упрекали
Нет,
его.
Нет, они были свободные люди. Они даже не думали, что их можно попрекнуть этим. Наоборот. Да. Ладно. Да, а еще все кончились вопросы?
Дальше, нет. Начало Первой мировой войны. В сравнении с... Ну ладно, нет. Да, первый спутник Земли.
Что? Первый спутник Земли.
Первый спутник.
Когда был запущен... Они не были спутниками, нет.
Нет, я думаю, что они до сих пор летают. Белка и Стрелка, Уголек и Ветерок.
Нет, они не были спутниками.
Не были?
Да,
Коронация Ивана IV.
И первый спутник надо сравнить?
Нет, коронация Ивана IV, я хочу сравнить, с восстанием Степана Разина. Что было раньше? Коронация Ивана IV? А кто Иван IV? А кто до него был?
Да никого. Первый, второй, третий. Очевидно. Ну, нет.
Василий III был. Иван папа. А поэтому он Иван Васильевич. Иван IV, Иван Васильевич по отчеству, если говорить. Иван Васильевич. Даже начальник был бы у тебя Иван Васильевич. Там говорил, Иван Васильевич, пойду я домой. Иван Васильевич. Иван Васильевич.
Угу.
У него Василий III, московский, да. был папаша.
Да.
А он, значит, Иван IV. Угу. Ну, говори. Что? Если сравнить со Степаном Разиным, когда это было? Кто раньше?
Не, ну, конечно, Стенька Разин был позже.
Иван Спасибо, и это правда. Совершенно. И это правда.
Ой, я себя чувствую на каком-то шоу на миллион. Как-то отбивочку. Следующий вопрос. И тут я стала лидером России. Ну, дальше, да, что еще? Можно онлайн пройти?
Сопоставь, пожалуйста. Кровавое воскресенье и начало Первой мировой войны. Кровавое воскресенье. Ну, я тебе подскажу. Это было 9 января по старому стилю.
Кровавое.
9 января по старому стилю.
Томительная минута размышлений пошла под тревожную музыку.
Поп-гапон. Я тебе подскажу страшные вещи. Поп-гапон.
Вот тут главное не ошибиться с началом Первой мировой.
Хороший человек, кстати говоря, он служил.
Не, ну, конечно, это кровавое воскресенье раньше, да.
Правильно выходит, правильно?
Да, 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 а потом уже только Первая мировая.
Поп-гапон служил режиму, и силовики. Вот это же было... Ты понимаешь, в чем там проблема была?
Нет, напомнить.
Поп-гапон служил режиму. И был очень-очень верноподданнически благочестивый человек, Поп-гапон. Угу. Ну, в целом очень позитивный. А значит, и силовики служили режиму. Но когда все служат режиму, между ними начинаются трения какие-то.
Конечно, грызня, как между Следственным комитетом и прокуратурой, да.
И таким образом Поп-гапон, служа режиму, решил выслужиться. Но силовики решили, что поп, ну, надо его как-то это самое отметелить. То есть, когда все служат режиму, начинаются проблемы. Потому что они между собой начинают состязаться. Понимаешь? Да. Хорошо, я тебе что обещаю? Я тебе обещаю, что я тебя проведу в лидеры России.
Давайте.
Я тебя проведу в лидеры России. Значит, у меня еще есть, расположите наверху наиболее ранние исторические события, например, вторжение в Киев войск Андрея Боголюбского.
И с чем это надо поставить?
Я тебя буду уедать всю неделю, договорились? Я тебя буду... Серьезно. Ну, еще, давайте какой-то вопрос. Давай.
Давайте.
Расположите субъекты федерации по долготе так, чтобы выше оказались восточные. То есть начинаем с востока. Но с востока, как мы идем справа налево, как евреи или арабы. Справа налево, как евреи или арабы. Этот рейтинг составлял кто-то или еврей, или араб, скорее всего, мне кажется. Нет? Ну давай, поехали. С востока на запад.
Ну да, да, я поняла.
Это неудобно для русского сознания, потому что...
Нормально.
Нормально, да?
Да,
ничего, хорошо. Ты же хочешь стать лидером.
Теперь слушай.
Я тебе даю... Нет, подожди. Я тебе даю, ну подожди. Республика Адыгея, Республика Калмыкия.
Калмыкия восточнее, очевидно. Адыгея.
Ты думаешь?
Такая пауза опять. Ну,
а правильно говоришь, молодец. Да. Я тебе же это... Татарстан и Калмыкия.
Ну, Татарстан западнее, чем Калмыкия. Калмыкия все время восточнее, да.
Удмуртия, Хаха и Татарстан.
А, наверное, Татарстан поближе к западу, чем Удмуртия, да.
Нет.
Нет, да, наоборот. А вы на карту
смотрите. Да, ты права. Черт, она права. Она
я
права.
Готова, потому что лидер никто не знает. Россия.
Ямало-Ненецкая автономная область. Да. И Ханты-Мансийская автономная область. Ямало-Ненецкая, Ханты-Мансийская.
Ямало-Ненецкая и восточнее.
Правда. Чертова баба действительно все... Слушай, ну ты удивительный человек.
Как Марш Симпсон. Я удивительный очень человек. Умна, да, образованная и так далее.
А если сравнить Адыгею и Карачаево-Черкесскую республику, я бы тут
Карачаево-Черкесия, наверное, западнее, все-таки она уже южнее, поэтому там обалдеть. Все съезжает.
Обалдеть. И опять права. Ты опять права? Ну, это просто невозможно.
А? Готовый президентша.
Ты готовый президент?
Я ориентируюсь без карты примерно.
Ну, да. Ладно, давай так. Да,
госномера теперь будем распределять. Да? 01, 02 по алфавиту, да? Что еще?
Нет, надо давай с востока назад. Наоборот.
Наоборот.
Нет, подожди. Теперь давай города. Еще один.
Поиграем
города
в города. Все.
Города. Давайте. Разместите выше города, которые расположены севернее.
Угу, давайте.
Они же южнее. То есть первые должны быть северные. Там. Сравниваем. Договорились? Угу. Кострома-Рыбинск.
Рыбинск на юге, Кострома на севере.
Рыбинск.
Или Рыбинск, это который там...
Рыбинск, где водохранилище. Так подожди, мы как едем? Подожди, Вологда...
Мы сверху едем вниз
можно
спрашивать? По карте.
Мне главное понять, сейчас можно я сам посмотрю просто справочно? Извини, пожалуйста. Но я-то имею право подсказать. Нет, подожди.
Мне нельзя смотреть?
Тебе нельзя, мне можно. Подожди, сейчас скажу. Нет, мать, Рыбинск чуть севернее. Я ужасно, с огромной обидой тоже воспринимаю эту информацию. Рыбинск чуть севернее оказался. Но это Западлянка.
Я еду в Кострому под
специально.
Новый год.
Правда?
С ребенком, да, с классом.
И там будешь делать что?
И там буду отдыхать, а меня будут везде возить, кормить завтраками, селить в отеле, а я буду все время просто открыв рот, так...
Не получится?
Да,
вот везде, где ходить. Есть ребенок, ты работаешь.
Нет,
ты
нет, да. Я говорю, вот там учительница, а я сейчас полежу, ты иди на экскурсию, а я тут в отеле посижу, да.
Ну хорошо. Значит, подожди, я тебе сказал Кострома-Рыбинск, секундочку, давай. Архангельск, Рыбинск.
Ну, Архангельск северный, понятно.
Дальше, подожди, сейчас. Пенза-Воронеж, ха-ха, Пенза-Воронеж. Пенза очень подозрительное место, оно оказывается в любую точку, в любом месте, когда захочет. Пенза это такое,
Воронеж,
да, Пенза.
Воронеж южнее,
Пенза иногда бывает под Саратовом, иногда
Воронеж,
под Самарой, иногда,
южнее.
Иногда Пенза бывает в Ульяновске.
Нет, Пенза не может быть
Пенза, нет, Пенза,
на юге, очевидно.
Пенза, я тебе объясню про Пензу. Это скользящий такой город, и время от времени ты натыкаешься на него всюду. Угу. То есть куда бы ты ни ехал, оказывается, что почему-нибудь здесь есть какая-то Пенза.
Да.
Может быть, их много, я не знаю. Может быть, Пенз много. Секундочку, я сейчас скажу. Пенза, Воронеж ты сказал? Пенза севернее.
Ну, я так Воронеж. Сказала,
ты
да.
сказала, да?
Да,
а Тула?
Что Тула по сравнению с чем?
С Пензой.
А...
Которая
ну,
может оказаться...
Тула южнее, где-то... конечно, да.
Пенза бывает где угодно. Шахты, Новороссийск.
Новороссийск на юге.
Окей.
Совершенно.
Короче, мы имеем лидера, товарищи. Мы имеем настоящего, большого
я
лидера.
Я думаю, даже
России.
Российского, может быть, мирового уровня. Мне то, что я мировую географию знаю,
можно,
тоже хорошо.
Можно здесь сказать? По сравнению да. с Трампом или по сравнению с бразильским нынешним президентом, ты их бьешь легко. Ну, да. я правда
нет, бразильского
мне кажется, побить. Что ты бы и Меркель побила бы.
Нет. Что
да.
Нет.
Да. Слушай, на НТВ покончил с собой Развожаев, а у нас мы не будем говорить кто, у нас в редакции его друг, бывший. Бывший
меня
же с трупом.
Заинтересовали меня.
С трупом,
очень...
одногруппник. Да. И одногруппник, его друг, и товарищ по учебе, и все на свете у нас есть в редакции. Ты будешь очень удивлена потом, когда я тебе скажу.
Ну ладно, потом скажите. Ну а вообще я сначала вздрогнула, фамилия-то, он же однофамилец еще с оппозиционером, ну, как я
да.
поняла, Развожаевым, поэтому
да.
А потом я поглядела на фотографию, поняла, что я не знаю, кто это. Ну, в смысле, ведущий этот на ТВ. Я его, ну, я поскольку телевизор не смотрю. И единственная заголовка...
Но была новость в связи с ним, что его избил пьяный десантник.
И после этого все стали писать, что журналист, которого побили на день десантника, значит, покончил с собой. И еще после этого шла гряда заметок, что, дескать, стоит ли жить жизнь и что-то делать, если после твоей смерти про тебя напишут. И дальше все начали... Ну, не все, а некоторые журналисты стали фантазировать, что про них напишут.
Ну, это поразительно.
Какая-то незначительная, в общем, незначительный эпизод твоей жизни, ну, кроме, если мы не рассматриваем сам этот уход, вот, сомнительный, который состоялся у этого журналиста, самоликвидация. Так вот, оказывается, вот вы не можете на самом деле знать или можете, а что про вас скажут? И это окажется, что вы там соль где-то не передали, и все будут вспоминать, что вот, вот такой-то, такой-то, который
дело
соль,
в том, соль я тоже об этом думал, и на самом деле людям нужно куда-то тебя поместить на полочку.
Да.
Вот, например, они впервые про тебя слышат, они стараются тебя вообще игнорировать. Ну как-то, потому что не обязательно тебя помещать на полочку.
Да, да.
Ну, говорят, Настя, Аношка! Все говорят, вот я сейчас вылезу в окно, закричу, Настя, Аношка! Все скажут, придурок, орет, что-то не понимаю. Вот, но это не зацепит, понимаешь?
Да,
нужно какое-то сделать что-нибудь, не знаю, что-то такое сделать. И вот это, то, что ты сделаешь впервые, поместит тебя на полочку, понимаешь?
Да, да, да.
Ты на этой полочке. А что она, это вот она, так сказать, да. Ага, хорошо. А потом человеческое сознание способно пришить тебе еще 1-2 ярлыка. Больше ничего.
Ну, вот понимаешь, не да? Надо, да?
Нет, 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 а в том-то и дело, а ты стараешься, нет, а неправда. Потому что ты стараешься изменить, а не получается. А не получается. И это потому, что это тот, который, вот, да, например, там, когда-то в 80-е годы, я просто скажу, в 80-е годы там были телемосты. Телемосты, понимаешь?
Да, я даже помню.
Их вел довольно короткое время Познер, а за ним довольно долгое время. Вел другой парень из ГУФСа, Гослерадио, которого я знал, который, ну, в смысле, он был там старше меня и все. Но он вел довольно долго, после Познера.
Угу.
Понимаешь?
Да.
И кто-нибудь, ребят, посмотрите телемосты, а если вы видите, скажите мне его фамилию, как же его фамилия была? После Познера вел телемосты. А, может быть, скажете? Значит, это значит... Вот он вел долго, а, к нему, а никак это не прилипло к нему. Знаешь, кто у него была помощница?
Кто?
У второго. Галя Хомчик. Значит, Галя Хомчик, которая вот песни, ну, в смысле, бард. Да не Донахью, нет, не Донахью. С Донахью Познер уехал в Америку. А вот после него этот самый был. На И фамилия, не помню. Ну, Галя Хомчик, главное, была помощницей, что интересно, она работала тоже над этими телемостами, понимаешь?
Да.
И все. Ну, вот Познер вел телемосты. Дунаев, да не Дунаев, нет, на И фамилия была. А, значит, Познер вел... Сейчас, как бы, Познер, это который... Да, который вел телемосты с Америкой, понимаешь?
Угу.
Вел телемосты. Все. Вот в чем дело. А, и еще что-то. И еще ж, ни Молчанов и ни Таратута. Нет, конечно. Вот. Значит, и все. И все. А потом что еще? Да, и он еще вот он интервьюирует всех, и вот такой вот умный, и все на свете. Все, да? И так же, с каждым человеком. Он как-то ярко входит в человеческую жизнь, да? И на него вешают сколько-то лейблов. Сколько-то лейблов. Все. И все, и хватит. Ты потом работаешь долго, все равно. Золотаревский, конечно. Спасибо большое, Андрей Схимок. Золотаревский, конечно. Работал Золотаревский над телемостами после Познера. И Галя Хомчик была у него. И Марина, как со фамилию забыл. Марина и Галя были вдвоем. У него помощницы две. И я их очень хорошо знал. Вот. И, значит, Золотаревский. Никакой не Сульфуль Мулюков. Золотаревский, господи. Сказал же я, Золотаревский. Ну вот слушай, и смысл в том, что Развожаев совершил самоубийство, а знаменит он тем, что ему дали по морде, так сказать, в прямом эфире. Ну и все. Понимаешь?
Да.
Ну дали все. Значит, он написал, что он ее любит, девушку, собственно.
Да, да.
И что такую не найти, и будет ждать ее на том свете.
Угу.
Что он сделал по существу, можно я скажу?
Да.
Он ей влепил клеймак, просто клеймо на лоб, выжег ей на лбу клеймо. и сказал: «Сколько бы ты ни жила, девочка, я всегда буду рядом с тобой. Я буду твоим трупом. У тебя будет муж, у тебя будут дети, и у тебя будет свой труп. Это я. Я буду твоим трупом всю твою жизнь. Я тебе ее всю испаскужу тем, что я сейчас покончу самоубийством». Ну что, хорошее это дело, с твоей точки зрения?
Ну, я желаю этой девушке крепости духа и не обращать
так на такие вещи внимания. Так можно скорее забыть Развожаева. Конечно. Вот что мы желаем этой девушке. Новости. Подъем. Идиот, она забудет через две недели, пишет Адик. Не про тебя зачем ты говоришь? Про девушку Развожаева.
А,
кстати, да. Этот журналист мог и выжить, потому что когда приехала скорая, на нее, на скорую, его погрузили. Видимо, хотели уезжать, но уже потом приехала полиция, а потом следователь, а потом труповозка. Ну хорошо, ну хорошо. Золотаревского никто не помнит, который Золотаревский.
Никто не помнит, я подтверждаю, я тоже не помню.
Золотаревский, блистательный абсолютно, который вел телемосты, но он все время боялся, как бы. Познер все время делал очень вальяжное лицо, и было видно, что он не боится. А проводить решение пленума в жизнь. А Золотаревский боялся. То есть он со страхом проводил решение пленума в жизнь. И этот страх сделал его непопулярным. А Золотаревский, а не Золотарунский никакой. Золотаревский, помню его очень хорошо. Что-то он мне рассказал, что он из Сахалина откуда-то, нет? Может быть, что Золотаревский из Сахалина? Ну, неважно, может быть, что хочешь. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, про этот док плавучий, который плавал, потом не стал плавать, потом все это дерьмо.
Адмирал Кузнецов.
Да, адмирал Кузнецов.
Главное, товарищ, что адмирал Кузнецов жив, и все.
Мы потеряли адмирала. Нет, а что, как он жив? Он же лег на бок. Или что? Там просто очень мелко, там некуда тонуть, пойми. Там некуда тонуть.
Месседж был такой, что ничего страшного, не волнуйтесь.
Ничего страшного. Адмирал Кузнецов, я вам расскажу про адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Можно я расскажу вам? Очень быстро, и все, вы все поймете. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Авианесущий крейсер. Тяжелый. Тавкр. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Прежнее название. Когда его проектировали, назывался Советский Союз. Когда его начали рисовать закладку, ну, закладку, первую закладку стали делать, назывался Рига. Рига, это должен
Боже
быть
мой.
Тяжелый авианесущий крейсер Рига.
И неважно, сколько на это Лего уйдет.
В момент спуска на воду он назывался Леонид Брежнев. Леонид Брежнев.
Да вы что, да, такая идея классная.
Да. Спущен на воду, как Леонид Брежнев. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов спускался на воду, как Леонид Брежнев. На испытания пошел под названием Тбилиси. Леонид Брежнев
был одним. Но потом опять дружба не получилась, поэтому пришлось переименовывать.
Потом дружба не получилась, и был назван адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов. Все, и все.
Который был не против.
Кто этот человек, мы не знаем, но и знать не желаем, если честно. А?
Да.
Да, входит в состав Северного флота.
Входит.
Построен на Украине, в Николаеве, на Черноморском Николаевские верфи, знаешь?
Это конечно, знаю. Кто не
на
знает.
Днепре, вот это, кстати, лиман, Днепровский лиман, там Николаев, да. А, значит, на Черноморском судостроительном заводе украинском. Предназначен для поражения крупных надводных. На самом деле, адмирал флота Советского Союза Кузнецов, бывший Тбилиси, бывший Леонид Брежнев, бывший Рига, бывший Советский Союз, он ни хрена никуда не ходит. Все, нет больше Николаевских
верфей. Его отбуксировали сейчас к берегу, к причалу.
А, да?
Да.
То есть он
сам не... Ну, не
его нашли под водой где-то, как ракушечку. Нашли и отбуксировали, да?
Он не пострадал при затоплении плакучего дока на 85-м СРЗ в Мурманске. Корабль буксирует.
Вы слышали, что она сказала? Плавучего.
Корабль буксирует к причалу. Я, кстати, все детство провела на реке, как вы знаете.
На какой?
У меня папа в СРП работал. Северо-западный речной пароход.
А на какой реке это?
На Неве, и на Ладоге, и на Финском заливе. Поэтому я все эти слова очень хорошо знаю. Буксир, там, фальшборт, ют. И так далее, да.
Да.
Гальюн.
Гальюн,
конечно, знаешь. Мы ходили в гальюн, каюта и так далее. Очень много всего знаю.
Да.
Могла бы, кроме лидера России, еще работать и на речном флоте.
Окей, я слышу. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, причина затопления в том, что... Я тебе объясню причину затопления.
Да.
Ты знаешь, да?
А, там заполнились баки водой.
Не-не-не, это заполнились баки
Ранее
водой.
Ранее стало известно, что Цистерны плавдока заполнились водой из-за сбоя в энергоснабжении, в результате чего он затонул. Так написано в РИА Новостях.
Да, слушай меня. А что плакучий там? Док — это как Пойменская павша. Да-да. Нет, товарищи, никакого раздолбайства. Никакого раздолбайства, Дмитрий, вы надеетесь напрасно. Вы надеетесь напрасно на пьяного техника Васю. Нет.
Нет?
Нет. Никакого раздолбайства. Значит, сейчас военные доложили, все по делу. Почему понтоны были заполнены водой? Почему? Значит, потому, что город прервал электроснабжение дока. Было прервано электроснабжение. Когда вы это поймете, вам станет легче.
Город?
Город. Город, Г.
Да, против этого не попрешь. А еще пишут, что с плавучим доком получилось так, что утопили аккурат в день основания российского военно-морского флота, как всегда,
да,
с размахом,
да.
И пишут, что уронили два башенных крана, причем один на Кузю, в кавычках, но это не
это
точно.
Этот док находится в Росликове. Почему все про Мурманск говорят? Мне, вот что, ну это рядом с Мурманском, ну что, ну сказать, ну, хорошо, давайте говорить про Владивосток. Но это же все равно Мурманск, правильно или нет, Рослякова? Ну зачем вы? Вместе с Кузнецовым на Кузнецова положили два башенных крана. Ну они упали, он же железный, какая ему разница? А где резервное питание? Нет. Значит, воякам лишь бы отовраться. Значит, вояки говорят следующее. Послушайте сейчас внимательно, я приму несколько звонков. Вояки говорят следующее. Город, какой бы то ни было, там, сказать, какой бы то ни было, Рослякова, неважно, прервал электропитание в доке. Вдруг не стало питания. Ха! В этот момент произошел перебой сколько-то, пока искали Михалыча. Внимание, понятно, который включит резервное. Потом Михалыч, естественно, был разбужен, то есть не вовремя, и дожевывая котлету, и сплевывая, он сказал, что нужен ключ на 14 на 17, правильно?
Да.
А ключ 14 на 17 приготовили? Он говорит, нет.
Он говорит, что же вы?
Ну что же тогда, простите, говорит, мне надо сходить тогда в коптерку, поискать, может быть?
Нет, как нас вот учили? Надо да подойти и сказать, сегодня подъем адмирала Кузнецова возможен?
Да.
Как
нет
вы считаете?
Прервалось, ну послушай, прервалось электричество, нашли Михалыча действительно нашли. И все это, он человек добросовестный, все же у нас хорошие люди, обратите внимание. У нас страна хороших людей.
Ни одного плохого.
Ни одного плохого. 146 миллионов хороших людей, внимание, нашли. Он говорит, действительно все надо включить, резервное, говорит, ну нужен ключ 14 на 17, говорит. А где он? Тут был, я положил раньше. А, говорит, ну, придется поискать тогда. А может, у кого есть? И он пошел искать. И действительно искал, и действительно нашел. Знаете, потом нашел, но это уже никого не парит. Потому что город уже включил электричество к тому времени. Но оказалось, все такие счастливые, такие, ох, слава тебе, Господи, не надо ключ 14-17, не надо ничего. Все, и они разбежались все дальше. А понтоны начали заполняться водой. В этот драматический период, поняв, что нет электричества, они закричали «Полундра!» и начали заполняться водой. Поняла?
Да.
Они говорят, все, кранты, нас смыло. И они уходят под воду. И тогда все это кренится. И тогда падают башенные краны на адмирала Кузнецова. Но ему все равно, потому что он железный. Правильно?
Да.
И он не предназначен плавать. Это на самом деле статуя. Адмирал Кузнецов — это статуя. Она не должна плавать никуда.
А где ее планировали поставить?
Ходить там, не знаю. А?
Поставить где?
Не знаю. Где-нибудь рядом с Медным Всадником, может быть. Как-то водрузить, так въехать. Но я тебе правду говорю. Он все время в ремонтах. Всю свою жизнь. Мы его пытаемся Индии продать. Последние лет 30 мы пытаемся продать его Индии. Ты понимаешь?
Да.
Индусы смотрят на него, мотают головой. Мы думаем, что это да, а это нет.
Это болгары же так
разговаривают. Нет, болгары называют, с индусами тоже. С индусами, когда они говорят «да», они качают из стороны в сторону, мы думаем, что «нет», мы говорим «давайте качайте наоборот», они качают.
А про индусов знаете, что сегодня
потом не покупают, потом не покупают.
Да. Что якобы из «Симпсонов» удалят героя, да, по имени,
да,
Абу, потому что,
да,
якобы индусы обижаются, что он какой-то
смешной. Я знаю,
смешной.
Это прелестно.
И не то. Ну, эти, кстати, слушай, говорят, что
индусы не хотят покупать чертового адмирала.
И «Симпсонов» не хотят покупать.
Тоже не хотят. Значит, не хотят покупать адмирала.
А там миллиард.
Что абсолютно убеждены индусы, и справедливо,
да,
что это просто сувенир.
Что Индийский океан их.
Нет, послушай, что это просто сувенир. Что, ну что, у него нет практического применения.
Ну да, они же не понимают.
Они не понимают, нет.
Так же, как и турки.
7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей.
Да, я.
Анастасия.
Здравствуйте.
Но мало того... Алло.
Да.
Ну, мало того, что угробили Кузнецова, так продали до этого еще авианесущие крейсеры. Там и Мордовия, и Киев, и
да. Варяг. Такой же точно. Нет, Крылов. Точно такой же, да.
А нет, а еще Фоти Крылов, у нас буксир уникальный. Финны построили, мы отдали грекам. Они могли бы даже курс поднять. Это был в мире вообще единственный спасатель. Фоти
да.
Крылов, буксир.
Да, он... это одна из легенд, я знаю. Одна из легенд. Вот, если позволите, я просто подытожу то, что вы сказали. Одна из легенд, которая бередит мозги российских граждан, заключается в том, что Россия прежде была могущественной. Ну, серьезно говоря. И потом это могущество куда-то делось. Понимаете, в чем дело? На самом деле это не так. Ну, ладно, неважно, хорошо. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, это говорит Москва?
Да, а вы откуда? Здрасте.
Химки.
Ну так а вы имеете отношение к адмиралу Кузнецову?
Нет, не Кузнецову. Я хотел рассказать про этот дом, где ремонтировался Кузнецов.
Да, прошу вас.
Значит, смотрите, в 90-е годы я там служил, в судах обеспечения.
Да.
Вот, значит, это что из себя представляет? Это огромнейший дом, который, по-моему, под номером 50 он значит в Ростовском.
Можно, если позволите, вопрос. Когда туда заходит Кузнецов, он поднимается как сухой дом или нет?
Нет, смотрите, сначала док опускается.
Да.
Причем опускается очень долго. Часов 8 он погружается под воду.
Понтоны эти наполняют водой, да?
Да. Заводит туда судно, и потом этот док медленно поднимается и встает на стапеля.
Получается, вместе с судном. Сухой... То есть судно становится сухим.
Да, да, да. То есть получается обычный сухой док.
Да.
Вот. Соответственно, это огромнейший док. Там есть ремонтные мастерские... жилые помещения, там куча народу.
Да.
Все суетят, что-то ремонтируют. Как только судно, там, скажем так, ремонт закончен,
да.
Этот док медленно, 5 часов 8, опускается.
Да.
Вот, он опустился, полностью он погрузился со всеми помещениями, рабочими.
Да.
Ну, естественно, рабочий может там выходит.
Выходит.
Вот. И потом судно буксирами выводят.
Вот. Я понимаю.
И на них пишут
но скажите,
тихий ход.
При размере, таком размере судна, которое туда заходит, сам док должен быть размером с вашей Химки.
Ну, не с Химки, но он очень большой. Он 50-й док в Росляково, он самый большой, больше его нету. Там,
я
кстати,
понимаю.
И Курск вот разбирали в
да.
этом доке.
Да, скажите, пожалуйста. Вот,
представьте Курск.
Да. Значит, если позволите, я хотел задать вопрос. Но почему там падают краны? Потому что... Один из понтонов начал самопроизвольно заполняться водой, и появился крен.
Возможно.
Вот. Ну
возможно.
Да.
Непроизвольный крен, и все пошло,
да?
Как говорится, к черту.
В рассказе, конечно, да.
Вот.
Спасибо.
Ну, это огромнейший док. Прежде чем туда завести корабль ставят, подходит сюда обеспечение. Это противопожарные суда, туда заводят пожарные шланги, все это растаскивают. Я там служил, поэтому знаю.
Да.
Мы там обеспечили подлодки, шланги растягивали. Ну, это огромнейший док.
Слава ВМФ! Поставить. Можно я сказать? Слава ВМФ!
Да.
И все, и вам конкретно.
Слава.
Да, слава, и все, слава. Слушай, я тебе объясняю, но это гигантское совершенно сооружение.
Я знаю, потому что я в детстве все время на Васильевском, на острове Голодай мимо мы проходили, там тоже стоял док, и там мало то, что он сам большой, а так на нем еще гигантскими буквами на сером фоне военном, белыми, было написано «Тихий ход». И это были мои первые слова, которые я научилась читать. Потому что я все время думала над тем, что это значит, почему «Тихий ход».
Да.
И то ли это так называется.
И ты так по жизни пошла, и ты по жизни пошла тихим ходом, да?
Да.
Аккуратненько,
И вот там до сих пор стоит, Сергей.
Да.
Уже построили скоростной диаметр, а тихий ход.
Все правильно, ты права, так и надо, тихим ходом. Не надо зарываться, не надо ничего такого делать, понимаешь? Не надо зарываться, надо тихим ходом. Я думаю об этом, в моих ушах звучат слова, которые в наушнике говорил мне Леонид Леонидович Созинов всегда.
Переигрываешь?
Нет, переигрываешь, мне говорил Попцов. А Леонид Леонидович Созинов, пилот-инструктор, говорил мне: проявляя осмотрительность, Сережа, а то будет полный рот земли. Вот так. Так, знаешь, как бы напевая так. А то будет полный рот земли. Понимаешь?
Страшненько звучит-то.
Проявляя осмотрительность, Сережа. Понимаешь? Вот так. Тихий ход имеется в виду. Тихий ход. Значит, двигаемся дальше. Мы не можем все время сидеть на адмирале Кузнецове. Утопили, ну и ладно, и все. Что же говорить об этом? Мелочи жизни, нормально. Он все время в ремонте. Вы помните хоть одну секунду в жизни, чтобы адмирал Кузнецов не был в ремонте? Все время в ремонте, это нормально. Это не он коптил, как сумасшедший, когда ходил
в Сирию? Я сейчас тоже подумала.
В Сирию ходил он?
Да.
Это он коптил, как сумасшедший?
Коптил кто-то.
Да?
Похоже, имя тоже там было. Сейчас я посмотрю.
Я с удивлением.
Как это авианосец же? Он же настоящий один,
нет? крейсер. Адмирал Кузнецов просто напиши.
А коптил авианосец?
Так это он и есть авианосец. У нас нет никаких авианосцев.
Коптил в Средиземном море. Сделаю
в Средиземном море. Да. Сейчас это посмотрим. Это он коптил. Его заправил мятежный...
Его пошли чинить, но...
Нет, я тебе объясню. Впадает в Средиземное море. Нет, что ты же, ерунда? Напиши. Коптил. Адмирал Кузнецов, напиши. Коптил адмирал Кузнецов.
Да, так да. Вот он, адмирал
и
Кузнецов.
Конечно.
Третья ссылка, так сказать.
Да, он коптил так, что видно было из космоса. Ребята, я тебе объяснял, почему. Потому что у него все сломано, всегда все сломано. И вдобавок его ливийцы заправили паленым керосином. Понятно, каким-то? Паленой соляркой. Он и так не может ездить, не идет, понимаешь, никак, все
это
сломано.
Это как по французскую машину,
всегда
плохой
все сломано,
бензин
всегда
залить.
Всегда все сломано, внимание. И вдобавок, еще он был сломан, еще вдобавок в него залили какой-то, повстанцы ливийские, там, племена. Какое-то говно вместо топлива, понятно? И поэтому он коптил. Англичане фотографировали и всюду их хохотали, как ненормальные. Что мы так ездим. Маскировки никакой, пожалуйста. Из ближайших галактик было видно, что адмирал Кузнецов вышел в море. Из ближайших галактик. То есть до ближайших галактик была такая труба дыма, такая струя дыма. Ужас, кошмар. Хорошо. Я хотел сказать, что иногда я думаю, нет ли правды в развитии в каком-то более гражданском.
Понимаешь? Да. Вот особенно, когда глядишь по сторонам.
Да.
Что делают соседи, можно сказать, да?
Я читаю это с завистью, с огромной завистью. Президент Турции Тайип Эрдоган, это друг наш, ну, в смысле, он то друг, то враг, Тайип Эрдоган открыл аэропорт Стамбул, новый, который станет самым крупным аэровокзалом на планете Земля. Значит, сейчас, после открытия, этот новый Стамбул будет принимать 90 миллионов пассажиров в год. А скажите, пожалуйста, Шереметьево. Много, да? Тоже 90 миллионов. Шереметьево. Просто напиши. Господи, напиши просто Шереметьево.
А как мы это называем? Шереметьево.
Шереметьево аэропорт.
Количество чего? Пассажиров в год?
Про Вики. Напиши. Вики. Что тебе? Какое тебе количество? Сотруй. Пассажиров.
Количество пассажиров 40
миллионов.
40 миллионов чего?
40 миллионов человек в год. Да понятно, в чем мере. 40 миллионов. Все.
А это 90?
Этот сразу 90, но будет 200. Значит, там 6 полос. 90 миллионов пассажиров в год они сейчас открыли, вот сейчас, в данную минуту. Дальше, второй этап, они дойдут сейчас до второго этапа, там, через год, будет 150 миллионов. И, наконец, третий этап, 200 миллионов пассажиров в год. Будет 6 взлетно-посадочных полос, стоянка на 500 самолетов. И открытая и закрытая парковка на 70 тысяч автомобилей. Вот это я не знаю. Видишь, на меня это производит больше... Я, может быть, я просто мещанин. Я мещанин. И на меня это производит больше впечатления, чем гиперзвуковая торпеда. Я серьезно сейчас говорю. Может быть, я просто мещанин. Я знаю, я мещанин. Я знаю. И мне стыдно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я не специалист, но предположу, что нагрузка, пассажиропоток, да, он имеет свои пики в Турции, ну, явно
да.
Связано с туризмом. Поэтому им экономически оправдано иметь большую площадку.
Не в этом дело. Они, как Дубай, решили быть
они
будучи
стали
на пересечении,
хабом. Стать хабом.
Для чего
хабом.
Это все нам в России? Для чего
хаб,
нам?
Деньги.
Прочитайте книжку. Можете, у вас есть интернет? Есть? Посмотрите, пожалуйста, «День опричника» Владимир Сорокин. Ему принадлежит идея, что Россия может стать территорией великого транзита. Ну, до него тоже были философы, которые так думали. Поэтому мы транзит между Европой и Японией. Мы транзит между Европой и Китаем.
Отлично, это дорога. Это не место посадки.
Так, послушайте, что такое Дубай? Вот если вы полетите в Африку, неважно, в Кению, не имеет значения, на Мадагаскар, Занзибар, неважно, вы обязательно воспользуетесь Дубаем. Обязательно. И Доха тоже в Катаре конкурирует. Да? На Цейлон вы обязательно полетите через Дубай. Обязательно. Даже в Индию удобнее, в Бангладеш удобнее лететь через Дубай. То есть это хаб. И Эрдоган решил, что Стамбул тоже будет таким хабом. Он открывает перед Европой весь исламский мир. Он говорит, ребята, хотите в Пакистан, хотите вы, пожалуйста, Бангладеш, куда угодно. Стамбул будет конкурировать с Дубаем. Вот что он говорит.
Это красиво.
Да, а мы лежим на пути между Европой и Китаем, понимаете? Мы необитаемая земля, необитаемая. Потому что если вы полетите ночью над Россией, вы увидите, что это необитаемая земля. Да? Севернее Урала, вот там пройдете, там только факелы месторождений горят, больше ничего. Значит, и вот эта необитаемая земля может стать Россия точкой между Китаем обитаемым и Европой обитаемой. И все. Но мы этого не делаем. Мы могли бы быть хабом, могли бы. Но мы не хотим. Почему? Ума не хватает. Ну, я серьезно говорю. Ну, Дубай хаб? Хаб.
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 В пустыне там.
Хаб. Значит, Дубай ничего. Хаб. Ребята, да. У Дубая, просто вам скажу, просто сейчас не падайте, ладно? По-моему, у Дубая 100 широкофюзеляжных самолета А380 размером вот с этот дом. Гигантских двухэтажных самолетов. 100. У России 0. Их 0. Ну, прошу меня. Да?
Да.
0. Значит, у Дубая 100. Почему? Дубай хаб. Никто к ним не летит столько народу. Зачем он нужен? Но все летят через Дубай. Все летят через Дубай.
Сейчас заходишь... там пассажиропоток 88-242. Но это точная статистика. Я не знаю,
где?
За последний год. Ну, я на Вики посмотрела.
Аэропорт Дубая. Сколько пассажиропоток?
Ну, почти
88 90. Миллионов. Смотрите, сейчас в Дубае 90 миллионов. Да? 90 миллионов. Эрдоган запустил сейчас у себя в Стамбуле 90 миллионов тоже. То есть он запустил такой же аэропорт, как Дубай.
Начинается конкуренция.
На 90 миллионов. Понимаете, в чем дело? Значит, Эрдоган сказал, смотрите, он сказал, у нас сейчас 90, как в Дубае, а когда мы закончим 6 полос, будет 200 миллионов. 200 миллионов пассажиров в год. Понятно? Вот, мы сделаем 2 Дубая слишком. 2 с лишним Дубая. А вы знаете, что еще, какой аэропорт отгрохан в Каире? Не для Каира, не для Египта. Столько не надо Египту. Он тоже отстроен как хаб.
Для Африки.
Египет для Африки, конечно. Египет продает себя как хаб. Понимаете? В Эмирейтс вообще нет ни одного узкофюзеляжного самолета, пишет мне сейчас Владимир из Дубая. Вообще ни одного. Ну вот. Слушай, значит, Россия... Транзитная территория. Мы все рассказываем про Северный Ледовитый океан, как мы там пустим ледоколы и так далее. Ну вот давайте попробуем соревноваться с Турцией. Построим аэропорт на 200 миллионов пассажиров в год. Попробуем соревноваться с Турцией. Понимаете? Не жалкие аэропортишки, в которых мы летаем. Жалкие. У нас жалкие аэропорты. Понимаешь? А построим такой аэропорт, где будет... Как в Америке, вереница самолетов, там 30-40 самолетов висят в воздухе в Америке. 30-40 в ниточку. Я специально останавливался на шоссе в Нью-Джерси. И смотрел, считал, думал, когда они перестанут. Ну, когда будет хоть маленький интервальчик. Ну, какой-то интервальчик. Понимаешь? Но тогда они идут и идут. Понимаешь? Идут и идут. Я посчитал 30 самолетов, и цепочка не прервалась. Она шла и шла, цепочка. То есть самолеты стоят в ниточку и идут по ниточке просто, по ниточке. Один за одним, бесконечно, сутки напролет. Сутки напролет. Это знаешь, какой аэропорт? Ньюарк. А точно так же в Кеннеди. А точно так же в Лагвардии. Три аэропорта в Нью-Йорке. И Нью-Йорк не самый сильный аэропорт. Намного больше пассажиропоток в Чикаго. Если я не ошибаюсь. Понимаешь?
Да.
Ребят, ну мы строим хорошие торпеды. Я ничего вам не говорю. Торпеды у нас там, наверное, взрывают Лос-Анджелес, еще что-то, Йеллоустоунский вулкан наши ракеты взрывают. Ребят, построить аэропорт, как в Турции, мы можем. Ответ – нет. В движении.
Подъем. В движении.
В движении. Хорошо, что там у нас? 5 баллов и... на МКАДе проблемы, потом на Дмитровке и на проспекте Мира проблемы. Все остальное более-менее, если уж там не считать обычных наших шоссе-энтузиастов, все как обычно, на Волгоградке как обычно. Андропова может быть сверхобычно и, может быть, имеет смысл пойти на Тульскую, если вам угодно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранятров Сережа, в серебряной рожок.
Десять часов шесть минут, вторник, 30 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Мы продолжаем с Владимиром из Дубая переписываться в Телеграме, кстати говоря. И, значит, он говорит, что есть город Мускат. Маскат. Оман. Знаешь там Оман?
Да.
Туда ехать из Дубая 2,5 часа на машине. Или 23 минуты на самолете. 23 минуты на самолете вместе с взлетом и посадкой. Всего 23 минуты. Угу. Вот он говорил, говорит Владимир, что мне было не хотелось на машине. И он полетел 23 минуты на самолете. Как ты думаешь, для полетов 23 минуты какой самолет гоняют дубайские авиалинии?
Ну, какой-нибудь, наверное, маленький, который низко летит.
Боинг 767, который ходит спокойно в Австралию и в Америку. 767-й Боинг.
О чем? Говорит о том, что много народу летает вот так?
Нет, он говорит, меньше четверти самолета было людей. 23 минуты полета. Просто у них нет маленьких самолетов. Они считают, что им незачем держать маленькие самолеты. Потому что этот же 767-й Боинг может прийти из Маската 23 минуты. И пойти, например, там, на Мадагаскар, не знаю, или куда-нибудь Дар-эс-Салам, там, или куда-нибудь...
Ну да, больше возможностей.
Ну, как бы он может пойти куда угодно. Он может и 23 минуты лететь, а потом он может...
Вот бы нам так.
А потом он может 10 часов лететь, и все.
А я хотела вот, да, куда, в какой город?
Сложнее инфраструктура, если ты держишь. Они держат только широкофюзеляжные, только дальнобойные самолеты, дальномагистральные, а, значит, и все.
Я бы с удовольствием полетела в Ржев. На самолете на каком-нибудь. Или на вертолете. Но не могу, потому что там нет аэропорта. Ничего нет. Никуда, на самом деле.
В России нигде нет. А их закрывают. Ты знаешь, что в России закрывают аэропорты, даже остающиеся. Их закрыли уже десятки и продолжают энергично закрывать.
А ведь это могло бы оживить. Ведь москвичи богатые, которых душа начинает томиться, и они хотят тишины там и какого-то переформата, они, я думаю, были бы готовы, если бы не на машине вот так ехать, там упершись глазами в трассу.
Ну, совсем мало москвичей летают на вертолетах.
Ну, это очень дорого. Поехать... Мы же смотрели в связи со смертью этого прокурорского дядечки,
да.
Сколько стоит полететь на Плёс, например. Куда бы я тоже с удовольствием полетела. Не на машине, не на поезде. Вот я не хочу 4 часа ехать, а я бы хотела
на вертолёте. Я видел, как садятся с детьми. Я видел. Я же был в гелипорте на Новой Риге.
Да, да.
Я видел, как, ну, по крайней мере, две семьи с детьми улетали куда-то на дачу или к бабушке.
Но это недоступное, да, удовольствие? То есть это же 200
тысяч?
Ну,
они платят. Нет, там... ну, не 20, не, не 200. Ну, может быть, нет, совсем маленький вертолет, Робинсон. Я не знаю, но они, ну, 1050 они платят. И потом, когда я уезжал уже, я столкнулся с тем, что в ворота въезжал, но я пропустил, конечно, почтительно, почтительно, кланяясь до земли.
У вас умеет кланяться машина?
У меня, нет, она не умеет, я кланяюсь, но мысленно, мысленно я бью поклон, а на самом деле осмотрю с ненавистью такими глазами, такими, с чуть-чуть суженными. Такие. Въезжал какой-то Rolls-Royce в сопровождении охраны, там, так сказать, там машина охраны, крупная, я сейчас не помню. На самом деле, мне кажется, что была Toyota Крузак 200. И Rolls-Royce впереди. Какой-то господин. А перед этим сел его вертолет личный, который должен был его забрать. На турбинах такой хороший. Uh-huh. Ну, потому что вот Робинсон, он есть поршневой, есть турбинный, но они маленькие. А у него пришел большой такой, большой, ну, побольше вертолет за господином. И Rolls-Royce... Rolls-Royce вез господина. Я не вышел, чтобы сфотографировать, потому что мне казалось, что будет некультурно, а главное, я скомпрометирую человека, который меня пригласил. Mm. Ну, потому что человек, ну, который, да. он был бы not very happy, если бы я начал там фотографировать, бегать, это было бы как бы не очень спасительно.
А есть места в мире, где доступны?
Эй, про доллар кто-нибудь скажет, а?
А, ладно, ничего.
Нет,
все.
Что?
Да.
Я не знаю насчет доступности. Я знаю, что самые летающие страны — это Австралия, Соединенные Штаты, Канада. Австралия, Соединенные Штаты, Канада и Великобритания. Они очень много. В Великобритании тоже очень много летают. Очень.
Ну, мало авиации вообще в Европе развита. Некоторые люди говорят, на собственном самолете собранном, знаете, как посылка приходит, ты его собираешь, любителя, и летают на работу, якобы. Вот. Не знаю, может, врут.
Сейчас жители Эмиратов показывают палец, суют палец, отпечаток пальца. Еще глаз у них радужка есть. Но сейчас они тестируют новую систему автоматического распознавания в Дубае. Слышишь?
Угу.
При которой вообще никому ничего ни разу не предъявляешь. Ты просто идешь по коридору в Дубае. И этот твой проход по коридору означает твой паспорт. Все, ты прошел по коридору. В этот момент тебе просканировали радужку, и тебе просканировали лицо. И ты прошел по коридору, это и есть твой чертов паспорт. Никакого другого, ни паспорта, ни билета, вообще ни хрена. Понятно, да?
Да.
Ты просто прошел по коридору. Вот что сейчас сканируют в Дубае. В смысле, тестируют в Дубае. Система будет просто сама распознавать, кто ты, зачем ты здесь, на каком ты рейсе, вообще все про тебя система будет знать, ровно потому, что ты прошел по коридору. Больше никаких систем, никаких документов. Ну вот, но это Дубай, это как бы страна будущего, понимаете, это с нами не сравнишь. Мы справки таскаем все время. Справка на справку, справка, что у тебя есть справка, да, и так далее. Справка устарела. Поэтому справка, что та устарела, нужна отдельная. И еще одна новая.
А вы решаете, каким вы
сейчас
сегодня будете?
Сейчас я газ, можно я тебе скажу про Россию? Нет, да. Про Россию просто эти рассказываю. Вот Дубай тестирует систему, при которой пройти по коридору означает предъявить документы, билеты, вообще все. Да?
Угу.
А теперь Россия. Я пытаюсь провести газ 18 километров от МКАД. 18 просто. Слышишь?
Да.
Я сначала сдал 700 тысяч, потом 200, это 900 тысяч, правильно? Значит, потом я сдал еще что-то, но я забыл, по-моему, 30, но какие-то документы. Потом мы должны досдать, но, наверное, с меня не возьмут, потому что там новые присоединяются в систему. Там система такая, система. То есть мы как бы как клуб такой идиотов, который проводит газ, да? Значит, мне с меня опять нужны деньги... Ну, хорошие деньги, там опять 1060, почему-то я забыл. Но говорят, что это кто-то, кто к нам присоединится, заплатит, и тогда мы его возьмем в клуб, как бы. Окей, пока что я заплатил где-то 950 тысяч рублей. Понятно?
Да.
За то, что я проведу газ. И почему же мне его не провели с мая? Нет, в мае они же пришли проводить, пришли, да. И все, прям пришли, и все. Мы раскопали яму там с садовником, все. Ну, в смысле, я дал указание, имеется в виду. Ну вот. Значит, слышь, потом я дал указание яму засыпать, потому что соседи сказали, сфига ли у нас тут яма. Ну, это и они правильно сказали. Значит, я дал указание яму засыпать в России. Ну, с мая там стоят рабочие, те, которые газ проводят. Но газ они не проводят. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что была справка, но кто-то был со справкой, а потом он уволился, и нужно переменить фамилию. Ну, хорошо, давайте переменим фамилию. Перепишем фамилию, да? Окей, нет проблем. Где-то в августе выяснилось, что все документы утеряны начисто. Вообще все. Но там надо собирать пакет документов, понятно, да, свидетельство о рождении, о смерти, о чем-то еще, о том, что, значит, сказать, свидетельство о том, кто там жил при Куликовом поле, там, кто там жил, понятно, да? Ну, все, вся подноготная. Ты все это собираешь довольно прилично, это надо собрать все, правильно? Мы собрали снова пакет документов, его отдали. Вчера мне звонили по поводу того, что надо собирать третий пакет документов. Вчера. Да. Мне спрашивают, как вы, отчество вашей супруги? Я говорю, Викторовна. А, окей. Значит, они... Я говорю, а почему? Что за вопрос-то? Мы же сдали пакет документов два раза. Они говорят, да, но он утерян, поэтому сейчас надо собирать новый пакет документов. Я говорю, отлично, хорошая идея. Я говорю, а когда у нас будет газ, кстати? Потому что я уже полтора года собираю деньги туда, отдаю деньги полтора года.
Да.
Ну, они говорят, ну, может, до Нового года, я знаю. До Нового года, но не 19-го, а 20-го. То есть понятно, что еще больше года мы будем терять документы. Вот это Россия. Ну, просто чтобы ты понимала, что такое Россия, если ты не в курсе. У меня дружок когда-то давно, я говорю, я 18 километров года, просто тебе, ну, извини, 18, я сказал, 18, да, угу. Километров от МКАДа. Пытаюсь проложить газ, полтора года, уже больше, сдал 950 тысяч. А у меня дружок, значит, был, но я давно его не видал, Серега, в Канаде, он очень далеко от всех, вообще далеко-далеко, просто в лесу. И там, ну, может, я не знаю, до заправки километров 8-10, до заправки. А это единственный город, который у него вблизи, это заправка. Никакого другого города нет, все. Заправка — это и есть центр цивилизации. Понятно, да?
Да.
Ну, там, а следующий город, например, 30 километров от него, ну, там, заправка где-то 8. И он считает, что заправка — это центр цивилизации, в принципе. Угу. А вот, ну, понятно. Да. И он просто в лесу, холмы там... Озера какие-то. Я ему говорю, ну как ты сюда электричество-то проложил, слышишь?
Угу. А он говорит, компании пришли сами и агитировали. Нас выберите.
Спасибо.
Разные, да. А он говорит, ну давайте вот вас.
Он говорит, пришли три компании, из них две серьезные, одну я сразу послал куда подальше. Ну, из этих трех. Сразу сказал, не надо, спасибо. Да. Из этих двух, говорит, я сказал, чтобы они мне предоставили, ну, как бы, что они будут делать, смету. Ну, сколько стоит.
Угу.
И сколько дают, что дают и что сколько за это берут, короче. И они, значит, ему моментально представили вот эту смету. И он обеим компаниям сказал, что он хочет снизить цену. И обе снизили, но одна больше снизила, а другая меньше. И он взял ту, которая больше снизила. И они ему мгновенно провели чертово электричество в тайгу. Просто в тайгу. Сколько десятков километров, никто не спрашивает. Это никого не интересует, на самом деле. Понимаешь? Никого не интересует. У него ни сном, ни духом.
Там своя жизнь.
Сколько десятков километров там они тащили эту линию в тайге. Он говорит, я Серег, а сколько, как это делать? Он говорит, какая мне разница, я умоляю. Какая мне разница? Ну, откуда я знаю, говорит. Я не знаю. Они конкурируют друг с другом там на перегонки, там одна компания, значит, допустим, так сказать, у них вот эта заправка, поэтому им ближе тащить, там других нет заправки. Понятно, о чем я говорю, да? Ну, как бы, он говорит, я не вникаю, а зачем мне вникать-то в это, я для чего должен все? Вот это рынок называется, это Канада. Но у них нет торпед гиперзвуковых, нет, ни одной, ни одной. Живут как скоты.
Да.
А давайте про доллары скажем сейчас.
И вот новость у нас на лентах появилась. Правительство РФ уже подняло имущественные налоги для богатых. В ближайшие 6 лет налоговые условия меняться не будут.
Дорогая моя, ты про Силуанова рассказываешь, который был у Познера.
Мне казалось, что тогда он обещал, а
где ты читаешь? РИА Новости, молодец,
спасибо. С пометкой срочно, что уже это случилось.
Да ничего не поняла, нет, имеется в виду, что нет, имеется в виду, что на лакшери пропертис он сказал. Силуанов сказал, никто ничего не будет поднимать, кроме того, что мы уже на лакшери пропертис подняли, уже. И все, это и есть все, и все, больше ничего не будет. Все, нормально, я умоляю тебя. Силуанов пришел успокаивать, а Настя пытается нас растревожить. Не надо нас тревожить. Силуанов пришел нас успокаивать. Успокойся.
И мы успокоились.
Да, 65-75, опять успокойся. 65-75, так мы и пляшем. Все вокруг да около. Потому что вчера было 65-80, 89, 88. Ну и нормально, 65-75. 74-75 по евро. 77-18 по нефти. Значит, 1.13.70. Вчера было 1.13.98, как ты помнишь. Значит, сегодня 1.13.70 в главной паре. Мы же довольны с тобой. Ну, мы довольны. Чем? Ну, мы довольны. Поехали. Цены, если ты про цены хочешь говорить, это налоги или еще что-то. Налог будет через бензин осуществляться. Ты понимаешь это или нет? Значит, да. Цены на бензин. Цены на бензин попросили повысить на 5 рублей. Представители нефтяной отрасли обратились к правительству, премьер-министру. С просьбой повысить отпускные цены на бензин сразу на 4-5 рублей за литр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники участников совещания с нефтяниками в правительстве. 4-5. Понимаешь?
Ну да.
Ну и все, и все. Значит, смысл в чем? Они говорят, понимаете, в чем дело? Мы идем в ноль. Но это правда, они идут сейчас в ноль. Они торгуют сейчас в ноль. Но, говорит, ну сколько можно вот в ноль-то?
Я вот как сейчас помню, еще то ли в начале лета читала статью, где объясняли, почему резкий будет скачок после вот этого замораживания.
Да.
И вот сейчас мы видим, что сейчас эта ситуация уже разрешится.
Совокупные потери компании на текущий момент оцениваются консалтинговой компанией Ernst & Young в 150 миллиардов рублей. То есть нефтяники, продавая нам задарма бензин, сейчас вот этот бензин, который вы употребляете, это задарма. Значит, они утеряют 150 миллиардов рублей со всеми налогами и так далее. Соответственно, они просят добавить 4-5 рублей на литр. Понимаете? Ну, чтобы как-то немножко зубы, так сказать, не сжимать вот так ужасно, не стоять в страшной позе. Понимаете? Ну и хорошо, и будет сколько будет? 50-55 будет бензин, правильно?
Угу.
50-55 будет бензин. Но это же все еще не 100. Это же все еще не 100. Бензин
поставил. А вы для себя решили, когда вы откажетесь от автомобиля, когда сколько будет стоить? Вы для себя лично посчитали?
Да.
Да, и что?
Никогда.
Какой уровень? Да, никогда прям?
Never, да.
Mm.
Да.
А я подумала, что если вот у меня бак на 50 литров будет стоить 5000 рублей... Когда все. Вот если 20 тысяч, ну, в неделю бак заливаешь.
Настя, ты не забывай, что я езжу по 2 километра в день. Ты знаешь, сколько я проехал за 6 месяцев? Я тебе просто скажу, и все.
Сколько?
Я проехал 1119 километров. Вот сейчас я парковался, я посмотрел. 1119 километров за 180 дней. Понятно?
Mm.
У меня есть калькулятор. Хочешь, тебе сообщу свои пробеги? Очень просто. 1119 километров. Нет, нужно же здесь ноль было. Сейчас сек. 1000. Нет, 119, да. Разделить на 180 дней. Я проезжаю, дорогая, 6,2 километра в сутки. 6 километров в сутки, понимаешь?
Да.
Я проезжаю.
Как
Но я справлюсь. Советую. Теперь скажи мне, пожалуйста, 6 километров в сутки, это сколько мне надо бензина? Ну, я думаю, что там граммы какие-то. То есть я могу покупать бензин по цене черной икры, потому что я езжу 6 километров в сутки. Какая мне разница? А?
Понятно.
Ну, вот 50-250, какая мне разница? Потому что я не езжу.
Ну, хорошо, тогда от вас отвернемся в сторону прилавков, где будут товары, которые будут переводиться дороже. Соответственно, эта цена будет отражаться в цене на все. Абсолютно.
Значит, да, на Украине сейчас, вот чел пишет, на Украине сей час, если пересчитать с гривен, бензин стоит 75.
Mm, понятно. В два раза, да.
Никто не плачет. Никто не плачет. Ну, не в два. Меньше. Ну 1,7. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы должны Сергей. Еще добавить одну цифру, которая, по словам Романа Щукина, если вы пускаете машину в холодное время, то каждый пуск – это дополнительные 150 километров.
Это по, как бы по, имеется в виду дополнительный по ресурсу,
мотора,
по ресурсу, да-да-да-да,
по износу мотора. Пробег-то будет достаточный.
Ну, я все равно его не покажу, когда я буду продавать, там будет просто километры, никто же не смотрит, сколько пусков.
Назад немножко,
да? Никогда не скручу, но они не увидят, сколько пусков, они же не увидят, сколько пусков. Понимаете? Вот и все. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. На текущий момент я просто периодически пользуюсь общественным транспортом. Мне три вида транспорта приходится использовать. И существенная разница между затратами на автомобиль, такой, чтобы било по карману, то есть я не ощущаю. И если цены будут на бензин сильно дорожать, наверняка и общественный транспорт, он точно так же вот он поднимается и тоже...
В том-то и дело, спасибо, конечно, все говорят...
По вечернему я просто хочу добавить, если я за час там и через всю Москву, и через область проезжаю, то вечером общественным транспортом те же самые 2,5-3 часа.
Ну да. То есть ты один в один, только тут ты сидишь в тепле, у тебя распахнута твоя куртка, какие-то падают телефоны за кресло, которые невозможно, не поцарапав пальцы, залезть туда и достать. Правда же? И так далее. То есть комфорт, правильно я считаю? Потом ты пьешь из бутылки минеральную воду и бутылку бросаешь назад. За собой, ну, за кресло. Угу. А там уже есть другая бутылка, которая разбивается. Это тоже же романтика. Это круто. Можно лузгать семечки и аккуратно их просовывать в щелку пальцем. Сделать щелочку такую... И семечки, и шелуху.
Все равно все будет засыпано ровным слоем. Я проверяла. Сколько ни старайся, это бесперспективно.
Да?
Да.
Ладно, хорошо. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте.
Здрасте.
А вот налоговая реформа для нефтяников. Правительство будет поднимать налог, да, на добычу нефти.
Вы знаете,
одновременно снижать экспортную пошлину до нуля.
Это верно.
Значит, продавать нефть за границу станет гораздо выгоднее, чем дома.
Да.
Вы понимаете? Значит, дефицит бензина.
Нет, или вы знаете, нет. Или выравнивать цены. И вот это,
да,
мне кажется...
Это безобразие.
Ну, мне кажется, что это произойдет все равно. Это произойдет. Да, и если для того, чтобы это произошло, бензин, для того, чтобы выровнялась цена, бензин должен соточку стоить. Соточку. Конечно, конечно. Но я это понимаю отчетливо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло?
Алло.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас вот есть свое мнение, вот когда вот народ устанет от всего этого?
Вы знаете, народ не устанет. Народ не устанет, потому что в 93-м году танки выкатили, и народу приказали не уставать следующие лет 50.
Ну, то есть ставка идет на это, да, пока есть...
Есть танки, на стреляющие в Белый дом в головах. Что,
да,
нет?
Ну, это вы нет, помните, а кто-то уже и не помнит. Может,
а кто-то не помнит, Нет. Нет, на самом деле, для моего поколения есть танки на мосту, стреляющие в Белый дом. И мы точно понимаем, что они стреляли однажды и будут стрелять дважды. А, значит, это очевидно. И есть второе, есть 30-летки, которые просто мылятся куда-нибудь свалить. Понимаешь? Куда-то свалить.
Ну да.
И для них выход в отъезде. Так что ничего не будет никогда. Ничего не будет никогда. А так называемый несубъектный народ, который лишен субъектности, вообще никого не интересует. Ну, просто вообще никого не интересует. Ну, у них там какие-то эмоции. Ну, напишите папе Римскому. Помните эту прекрасную историю вчерашнюю? Ты помнишь, да, эту прекрасную вчерашнюю историю?
Нет.
На какой-то там области, значит, завладели сайтом хакеры московские. И на все мольбы о помощи народа начали отвечать шутками. Допишите. Нет, там у нас проблемы. Мы хотим вот решить. Им отвечает хакер, московский хакер отвечает. Допишите хоть к папе Римскому. Потом, значит, у нас в деревне проблемы, ну, такие-то проблемы.
На сайт госуслуг они?
Да, нет, в какой-то области, да. Какая-то у нас в деревне проблемы, тарары-тры-ты, значит, московский хакер отвечает. Ну, что делать-то? Пейте, как вся ваша деревня, и хорошо вам будет. И так далее, и так далее. Кто-то завладел сайтом и стал отвечать глумливо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей, ну это смешно, но уже не очень смешно. Если цены будут такие на бензин по 70 рублей, это будет...
По 70 не будет, они просят 5 рублей. Ну что 5 рублей?
Ну 5 рублей они и так все равно повышают. Они каждую неделю повышают цены. Вы же сами, ну вы заправляетесь,
да,
мало.
Да.
Хорошо. А вот вы будете сейчас, если газ вам проведут, будете жить за городом.
Не, тогда не, наверное, нет, но это самое. Наверное, не буду жить за городом, но поменьше буду платить. Все же там, когда даже поддерживаешь 10-15 градусов зимой, все
нет,
равно,
нет, правильно? Нет, это я понимаю, что электричеством дорого платить. И у меня то же самое в деревне тоже
подтапливают. Да. Ужасно. Надо же подтапливать зимой все равно, подтапливать.
Да. Но, Сергей, а вот если бензин-то не дорожает, он и будет дорожать. Он к Новому году, значит, если он сейчас на 5 рублей поднимут,
они просят 5 рублей.
До Нового года он еще рублей на 6, на 7 поднимет.
Да нет, 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 ну не так. Ну, а если они сейчас 5 рублей, а те их немножко попросят придержать, ну пусть к весне они 5 рублей эти поднимут, понимаете, вот такая тема. Ну ничего, если...
ну что делать? Нет.
Ребят, цены? ну все, при царе по 3 рубля корову покупали. Ну, вот сейчас,
это понятно.
Новости. Может, у меня из-за погоды, но я как-то мрачно вижу мир, понимаешь? Я мрачно вижу мир, потому что... Солнышко, что ли, нет, не знаю. Ты понимаешь, вот этот бизнес, инновации, что мы слышим о бизнесе? Что России нужны инновации. А кто их даст? Кто? Запад не дает, китайцы не дают. Значит, русские должны вкладывать.
Мы
русские, мать.
Что-то делаем.
Ничего ведь... не делаем. Можно сказать, ничего не делаем. Чтобы ты поняла. Ничего не делаем! Ты должна понять это. Что ну, это а Роснана, арифметически ноль. Роснана, что Роснана? Корпораты проводят Роснана. Сколково? Сколковских громят. И это громят, заметила, ты пойми. Да. Ну, громят, ты пойми, Сколковских. Роснана. Все, вот, знаете, сейчас, сегодня публикация. Ангара, значит, Поздняков, ну, я читаю по Коммерсанту. Глава компании, поставили в цеха станки. Им говорят, это станки не зарегистрированные, не сертифицированные. Он говорит, подождите, но все работает, все условия контракта соблюдены. Сейчас он находится в СИЗО в критическом состоянии из-за осложнений сердечного заболевания по Ангаре. Понимаешь? Значит, ты говоришь, ну ты подумай о том, что ты русская, что у тебя есть деньги. Ты начинаешь что-то здесь делать. Ты работаешь здесь, как на минном поле, ты пойми. Вот новость, пожалуйста. Следственный комитет закрыл дело по Тиону, поэтому Росздравнадзор. Да? Человека мурыжили несколько. Его мурыжили потому в Новосибирске, что он вложил деньги. Больше не знаю. Вина человека в том, что он вложил деньги. Не в Дубае, как пишет Владимир из Дубая, а в России. Просто за это человек должен ответить. Понимаешь? Я тебе говорил в тысячи раз, что в России наказывают тех, кого можно поймать. Россия не наказывает террористов, потому что их трудно искать. В России наказывают за репост мальчишек и девчонок. Понимаешь? Наказывают девчонок и мальчишек за репост. Потому что террориста надо искать. Понимаешь? Да. Существуют нормативы. Существует там Роспотребнадзор, Росздравнадзор, который придирался к презервативам Дюрекс. Помнишь?
Смутно. Это было так далеко и давно.
В 16-м году, конечно, 2 года назад.
А что там было? Я уже забыла.
Должны запретить. В 16-м году Росздравнадзор, хренов, пытался запретить презервативы Дюрекс, потому что они сертифицированы не так сертифицированы, как должны быть сертифицированы в зарегистрированном. Да. Они были зарегистрированы в сертифицированном, но не в том, потому что это как у меня газ, я провожу на чертову дачу газ, понятно? Третий раз теряют документы, потому что у них кто-то уволился. А я писал ту фамилию, за это мне не дадут газ. Теперь разница с бизнесменом. Послушай меня теперь, это абсолютно принципиально. Если я потребитель, и я уже 1 000 000 рублей заплатил за сраный газ в своей деревне, и мне сообщает Газпром, что вы знаете, у нас начальник отдела уволился, а у вас его фамилия в документах, и потом надо переделывать весь пакет документов, надо еще 100 тысяч рублей всего-навсего. Значит, и мы переделаем тогда, потому что он уволился, а пришел новый. Это я потребитель. С меня просто вымогают деньги. И с меня вымогают деньги уже 2 года. То человек, который пытается построить здесь что бы то ни было, ангару, не знаю, презервативы чертовы, я не знаю, скажите, вот эта фигня, которая сейчас закрывается, это производитель очистки медицинской очистки воздуха, Тион, да? Ну, как кварцевание, значит, очистка воздуха, да? Для хирургических и так далее. Все эти люди, в отличие от меня просто вымогают деньги и не делают для меня. А этих людей сажают. Их сажают за то, что они имели неосторожность вложить деньги в Россию. Они просто здесь доверились. Знаешь, как здесь можно доверяться? Если у тебя племянник с тобой в бизнесе, племянник там губернатора. Вот это единственное. И то только
губернатор. И то их сажают.
И то их сажают.
Сразу в прокуратуру надо или в следственном комитете.
У тебя должен быть, наверное, племянник генпрокурора какой-нибудь в бизнесе, чтобы тебя не тронули какое-то время, а потом тебя посадят. Я расскажу просто эту фигню. Послушай, ну вот история. Значит, Сколково. Это Сколково. Ты мне сказала Сколково?
Да.
Вот Сколково. Сколково. Значит, Сколково и технопарк Новосибирского академгородка. 5000 человек пишут петицию. Чувак строит системы медицинской очистки воздуха. То есть они проходят как кварцевание. Воздух проходит как кварцевание. Он обеззараживается. Значит, он говорит в какой-то момент: сейчас трудно делать архаично и плохо. Я поставлю блок, который снижает потребление электроэнергии. За это заводится уголовное дело. Просто чтобы ты понимала, как это делается. За это.
Или так не может быть.
Архаично, нет, архаично. Вот смотри, тебе говорят: строй ламповый радиоприемник. Ты говоришь: вы знаете, это очень тяжело на самом деле. Это тяжеловато. Мы можем только на диодах, да, но лампа трудная. Лампа трудно уже достать эти. Мы можем уже на схемах только построить. Тебе говорят: да, но схемы не сертифицированы. Трубицын, это фамилия, Трубицын. Значит, это Трубицын, Дмитрий Трубицын. Берет в своей компании, он говорит: слушайте, вот эта хрень трудно уже делать, потому что она архаичная, я хочу сделать посовременнее. Ну, чуть-чуть современнее, потому что это вдобавок легче. Это легче. В том же Гуанчжоу продаются эти детали, которые стоят дешевле. Более современно, дешевле. Я поставлю эту же самую хрень, которая будет ровно так же очищать этот чертов воздух, но она будет немножко брать меньше электроэнергии. Не потому, что я жалею чертову электроэнергию. Насрать на электроэнергию. Просто это современнее, а значит проще. Понимаешь?
Да.
Но это просто проще. Как ты сегодня не можешь купить сраный факс, как ты сейчас не купишь двухкассетник, но нет двухкассетников, как ты сейчас не купишь Apple Mac с дисководом, но их не производят просто. Не производят. Ты говоришь: хорошо, можно я куплю современный? Тебе говорят: уголовное дело, мы вас посадим. А почему посадим-то? Да потому что в сраном Росздравнадзоре сменился руководитель какой-нибудь отдела, и нужно писать другое разрешение, а пока вы пишете другое разрешение, сидите в тюрьме и так далее. И так работает эта страна. Она иначе не работает, ты понимаешь? Ты хочешь, чтобы я вложил здесь деньги? Хрена! Я лучше поеду с этими деньгами в Китай. Я тебе серьезно сейчас говорю. Или я куплю квартиру, как все делают здесь с деньгами. У кого есть деньги, покупают какие-то невероятные с подъездами квартиры. Потому что по-другому в России нельзя вкладываться. Что бы ты ни сделал, вот тебе очиститель воздуха, этот Трубицын. Трубицын, подойдите к зеркалу и спросите себя строго, глядя из-под лобья: нахрена вы вкладываете деньги в России? Вы умный человек или нет? Сколько вас будет? Зачем это все нужно? Зачем? Хочется трудного счастья. Трудного счастья хочется. Этот чувак, который Ангаре поставляет оборудование. Хочется трудного счастья. Хотите на свою жопу приключений? Хотите вагонетки таскать в шахте? Зачем вы здесь вкладываете деньги? Что вы здесь делаете? Почему вы с вашим умом и талантом вы все еще здесь? Я спрашиваю. Понимаешь? Но это удивительная тема. Я пишу в «Газпром», чтобы мне провели газ. Там меняется постоянно, в какой-то отделе был Осипов, а стал Петров, ядрё мать, понимаешь? А эти, значит, в Росздравнадзоре. Та же хрень. Пойми, Россия не может развиваться, пока в ней борется, как бы тебе сказать, гражданское чиновничество, силовое чиновничество считает бизнес своей кормовой базой. Гражданское и силовое. И они еще состязаются между собой. То тебя мент дует, то тебя ГБУшник дует, то тебя прокурор дует, то тебя Следственный комитет дует. И когда тебя отдоили уже, и молока не осталось ни капли, то есть даже на пипеточку не хватит, Настенька, приходит Росздравнадзор, который говорит: алло, пройдемте, говорит. Ты говоришь: все, выдоили, все, паскуды, выдоили, все. А он говорит: Да это вам кажется. Мы сейчас попробуем ласково так, ласково еще чуть-чуть. Еще возьмем ласково, понимаешь? Здесь нет и не будет бизнеса. Его не может быть. Не может. Ты понимаешь, в чем дело? Я читал, я сейчас не помню, что я читал недавно, об отказе от частной собственности у восточных славян. Это важную работу. Я читал важную работу научную. И категорически отказывались от частной собственности. Им выгоднее было раз в несколько лет делить земли снова, там, на рты, понятно, да? Ну, чтобы по справедливости. То есть они создавали, в принципе, левацкий подход вот такой, который ассоциировался у них со справедливостью, с постоянным переделом всего. Вот чиновник, который раздевает бизнес, который раздевает этот Тион Дмитрия Трубицына, он или этого чувака из Ангары, который сейчас сердечным приступом лежит. Чиновник, он же за справедливость. А за справедливость значит против вообще бизнеса. Потому что в принципе бизнес направлен на успех. Понимаешь? И это опосредованная справедливость. Потому что те страны, которые живут успехом, как Нидерланды, например, да, условно говоря, или там Великобритания, это опосредованная справедливость. Там в больницах будет чище воздух благодаря этой очистке. И так далее, и так далее. Но справедливость наша строится на том, чтобы задушить сходу. Вот ты пролез, только первые два листика открылось дерево. Дерево вырастет, баобаб. Но первые два листика открылись на зеленом росточке. Задушить. Вот чем занят. Ну, правду тебе говорю. Никогда, ни в жизнь, ничего не думай о том, чтобы здесь что-то делать. Никогда, не думай, я тебе клянусь. Отдай лучше туда деньги, если сможешь. Или как-то так. Здесь тебя задушат. Но я... Простите. В гимназии номер 41 имени Эриха Кестнера в Санкт-Петербурге учеников освободили от занятий, чтобы отправить на пятичасовую лекцию о том, как создать крепкую семью и избежать ошибок. Пришел поп Шугаев, автор брошюры «Подводные камни отношений. Советы священника. Исследование статистик». Созданная на основе книги «Один раз и на всю жизнь». Значит, брошюра священника, скан, на которой приводит телеграм-канал «Поп Дайджест». Надеюсь, вы читаете телеграм. Мне можно про телеграм скажу?
Да, скажите.
Мне вчера, я вчера написал, ну, я вчера видос там сделал, да? Угу. И пишу, ребят, что-то он в инсту не поместился. Ну, посмотрите в полном виде в телеге. Мне на полном серьезе пишут люди, которые читают меня в инсте. Значит, они пишут, вы знаете, ну, у нас нет телеги. Ну нет, хорошо, ну пойдите, разожгите свою керосиновую лампу, наденьте, как это называется, лапти, вытрите анус пальцем и ходите, смокчите его так, знаете, губами, и говорите, у нас нет телеги. Ну нет у вас телеги, ну нет у вас телеги. А что у вас есть? ГДРовские ковры, хрусталь и собрание сочинений Теодора Драйзера. Что у вас есть? Телеги у вас нет. Идиоты. Ну, в хорошем смысле сейчас. Правильно? Ну, я в хорошем смысле. Ну, как это можно? Что у вас есть?
Ну, места не хватает. На телефоне бывает людям. Может быть.
Не знаю. Ну, это тяжелые персонажи. Значит, телеграм-канал «Поп Дайджест». Телеграм-канал «Радио говорит Москва» подряд пишется. «Радио говорит Москва». Телеграм-канал «Растрига» настаиваю. Да я на «Поп Дайджест» зайду сейчас. Вот. Значит, понимаешь, в чем дело? Значит, вот эти прекрасные сканы. Сканы почему-то они из протестного Петербурга. Но этот прекрасный священник, что он объясняет? Он очень живо и образно объясняет молодым ребятам, в том числе девочкам, он рассказывает, что женщина как машина. То есть выбирать женщину — это как выбирать машину. Но он почему-то отвергает тест-драйвы.
Женщину как машину? Ну, в каком-то...
Ну, потестить нельзя.
Ну, а как машину — это как?
Вот я тебе расскажу, как он говорит. Все здесь сидящие наверняка собираются вступить в брак. У православного христианина два основных выбора. Либо вступить в брак, либо уйти в монастырь. В монастырь, я уверен, никто не собирается. Поэтому остается только одно — вступить в брак. Далее он рассказывает. Значит, что женитьба без чувств представляется нежелательным. Дальше он начинает рассказывать, как мужчины выбирают жен священника. Ну, он рассказывал вам 5 часов. 5 часов в лицее в Петербурге. Он говорит, это как выбор автомобиля. Главный критерий не мощность двигателя, а красота и стройность. При таком выборе, уверен священник, крепкой семьи нельзя построить. Если ты вот машину выбираешь по красоте, то крепкой семьи не построить. Какой бы машина ни была прекрасна, есть множество других машин. В итоге человек приходит к выводу, что машин много разных. Если средства позволяют, то человек обзаводится одной машиной для города, одной для деревни с небольшим грузовиком. Что это значит?
Дальше. Интересно.
Это подозрительно, потому что одна машина для города — это как одна жена для города, другая жена в деревне. Угу. И небольшой грузовик.
Прицепом. Это Нет. ребенок от предыдущего брака, я знаю.
Нет, небольшой грузовик — жарко, это нет. мужчина, которым обзаводится мужчина. Я думаю, это гомосексуальный намек. Ну, подожди. Он говорит, слушай внимательно. Он говорит, мужчина выбирает жену как автомобиль, говорит священник. Это детям он рассказывал, детям. В итоге приходит к выводу, что машин много и разных. И тогда он обзаводится одной машиной для города, одной для деревни.
Да нет.
С небольшим грузовиком. Я тебе говорю, он намекает, да. что мужчина, он нормальный мужчина, берет себе 2 бабы и мужика. Да.
Ну, хорошо.
Секс вдвоем — это восхитительно, сказал Вуди Аллен. А секс впятером намного лучше. Это цитата из Вуди Аллена.
Вуди Аллен для меня больше не авторитет. Вот, если бы мне причинили коллекцию прочесть, я бы сказала, что...
Священник тебе рассказывает, секс вдвоем — это восхитительно. Но секс впятером — это намного лучше. Вуди Аллен. Слушай меня, подожди. Значит, потом он говорит, автомобиль. Он говорит, смотрите, владеть женщиной как транспортным средством можно только по закону и с соблюдением всех необходимых процедур. Итак, иди в ЗАГС, заплати своим обещаниям верности, получи свидетельство о браке как чек, и потом только имей близость. Но он отрицает тест-драйвы, он отрицает каршеринг. Каршеринг, как вот с точки зрения этого священника?
И такси, понятно.
Нет, как... Стоп, что? Как каршеринг, когда...
Что как каршеринг? Каршеринг когда... отлично, мне очень нравится.
Ну тогда жена шеринг должна, что ли?
Не должна, нет.
Нет.
Я бы вообще, у меня была бы очень короткая лекция, я бы сказала, что может быть действительно это чем-то похоже на машину, ты смотришь и понимаешь, либо да, либо нет, все, как бы на этом разговор закончен с машиной. Нет.
Священник сказал тебе еще раз, что выбор женщины, владение женщиной, это примерно как транспортным средством. Как транспортным средством.
А с точки зрения женщины...
И тебе никто не... Никакой такой точки зрения женщины не существует. Женщина – существо, как вы знаете, в арамических религиях не совсем. Довольно подозрительное существо. Поэтому вас не споведуют во время менструации, дорогая, потому что вы второсортные, чтобы ты знала. Ну так слушай меня. Значит, речь не об этом. Ну правда, их не споведуют во время менструации. Вы не знали об этом? Это связано с их второсортностью. Вы грязные. С точки зрения религии?
Да.
Да-да-да. Ну так вот, слушай. Таким образом. Это как с транспортным средством. Только по закону и с соблюдением всех необходимых процедур. А каршеринг непонятно, а такси непонятно, а, значит, а тест-драйв непонятно. И все это...
Бла-бла-кар.
Бла-бла-кар непонятно, когда можно ехать на одной машине нескольким мужчинам сразу. То есть это все...
Сегодня
это...
была статья «На встречу с убийцей» называлась.
Да.
Я забыла, в каком издании. Это как раз про практику подвоза. Они хотели пугать. Вот.
Все это пугающе.
Да.
Да. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ты читала про Бразилию?
Ну да, конечно.
Знаешь, на самом деле мы упустили тему с тобой, и да. Я очень хотел ей заняться. Это Конечно, овцами перед новой газетой. Это абсолютно...
Ой, да, тоже страшно.
Ребята, у нас сейчас 10.54, если позволите, мы совсем не для слушателей, в смысле не со слушателями, не с участием слушателей, потому что времени не хватит. Мы с Настей просто поговорим об этом. Это абсолютно серьезная тема. Вот то, что клетки с овцами, вот то, что подбрасывают голову барана к новой газете, поймите, вы можете их читать, можете их не читать. Наша сейчас Россия очень прекратила слышать друг друга, да, мы не слышим друг друга. И надо сказать, что и либералы не слышат консерваторов точно так же. То есть я не могу только пенять консерваторам, нет. Либералы не слышат консерваторов, вообще никто не слышит никого, да. Цена высказывания, цена быть услышанным абсолютно кощунственно высока. И тем не менее, мы знаем, что новую газету убивают. Их убивают, ребят убивают просто. Не только Политковскую. Щекочихина убили. Щекочихина же убили. Ну, мы так думаем. Я так думаю. Я думаю, что Щекочихина убили. Понимаешь, новая газета
угрожают
это... Им часто угрожают и их убивают. И поэтому, когда сейчас идет волна угроз в адрес новой газеты... Я хотел от имени редакции и от имени передачи, вот мы вместе с Настей, выразить слова, сказать о нашей поддержке. Ребят, вы люди страстные, мы вас читаем с удовольствием. Иногда вы бываете слишком страстными, как нам кажется. Иногда вы бываете очень по делу, по-разному. Но надо сказать, что угрозы в адрес прессы, а то, что с вами делают новая газета, это абсолютно точно угрозы в адрес прессы, вызывают у нас возмущение. И в шутку превращать угрозы в адрес прессы в шутку мы не можем. Мы считаем, что эти угрозы абсолютно существенны. Мы понимаем, что в нашем обществе вас никто не защитит, их никто не защитит. Их никто не... Вот это самое
главное.
Потому
что они денег не занесут, да?
Ребят, вас никто... Мы это тоже понимаем. Ни вас не защитят, ни нас не защитят. Вы ходите по лезвию бритвы. Мы нет. Мы аккуратные. Мы сторожкие такие, да? Значит, а вы, новая газета, вы ходите по лезвию бритвы все время. И вы все время вблизи опасности. И мы поэтому очень внимательно просим вас отнестись к этим угрозам. И может быть, а что они могут сделать? Нанять частную охрану? У них и так денег мало. Ну а что они могут сделать? Я не знаю. Мне тяжело это слышать, что им угрожают, и что все это обращается в смех. Ну, бараны, да, бараны, и что бараны? Что бараны? Их убивают. Понимаешь? Дай посмотрим, кто у меня есть. Новое. У меня есть Муратов. У меня есть Муратов, может быть, он снимет трубку. Сейчас посмотрим. Дмитрий Муратов. Я... Если он снимет трубку, если. Алло, Дмитрий, приветствую, это Доренко.
Да, Сереж.
Слушай, я хотел сказать, что мы вот с Настей здесь ведем передачу, и буквально за секунду. Я не прошу ответа, ничего, у нас позиция, да? Я считаю, что это абсолютно серьезно, то, что происходит с вами, абсолютно серьезно. И это абсолютно кощунственно ужасно. Вот то, что это пытается обратить в шутку, новое, уже столько людей потеряло, что шутка здесь не проходит. Что вы будете делать? Да. Вот это моя позиция.
Сереж, сначала мы придумаем баранам имена, объявим на них конкурс.
Ой, ребята, ну это страшно то, что происходит, пойми ты, они стрелять начнут.
Сереж, у нас есть протокол безопасности, если говорить серьезно, мы по нему действуем. Кроме того, ну, у нас же нет своей Росгвардии, даже морга своего нет.
Нет.
Мы, естественно, подали заявление в правоохранительные органы. Но кроме того, вот еще раз говорю, у нас есть свои правила, которые мы не оглашаем наружу, эти правила безопасности сотрудников.
Поосторожнее,
они действуют.
Очень
правильно. Они действуют, да, Сереж, спасибо, конечно.
Держитесь, мы рядом, пойми, мы по журналистике, мы намного осторожнее вас. Но мы расценим эту угрозу как угрозу нам тоже. Вот просто пойми.
Спасибо.
Ладно, давай, ага, держитесь, ребят. Спасибо, держитесь. Да. Ага, счастливо. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 30 октября.
Подъем.